Благодарю тебя, брат Уильямс. Приветствую брата Солано и его жену, и всех представителей, находящихся сегодня вечером здесь, на этом банкете. Конечно, находиться здесь — это большая честь. Я ждал этого часа с тех самых пор, как мы направились в эту сторону. И я хочу поблагодарить ту леди. Не могу вспомнить, как ее зовут. Билли только что мне говорил, что они передали мне коробку рождественских конфет. И только несколько минут назад он принес их в машину. Эта сестра, не могу вспомнить, как ее зовут. Она отсюда, из Калифорнии. Это был мой первый рождественский подарок. Так что я благодарен вам за него. Так вот, сегодня вечером в Тусоне сейчас 10 минут 10-го, но здесь, кажется, только 10 минут 9-го. Так что мы... Вообще-то люди меня считают как бы многословным проповедником. Так что я надеюсь... Спасибо. Такое... Здесь собрались одни из самых замечательных людей. Благодарю вас. Но я к сегодняшнему вечеру уже немного испроповедовался почти что. Я так долго езжу от Шрифпорта и по всей стране, по дороге сюда, вечер за вечером. И знаете, немножко возбуждаешься и простываешь, и горло хрипнет. Я начал со Шрифпорта. Я полысел, когда мне было несколько лет назад. И у меня есть паричок, который я надеваю, когда проповедую на севере, чтобы не простудиться. Я поехал в Шрифпорт и забыл его. И я сильно простудился. Эти сквозняки просто никогда не предугадаешь. Его случайно выложили, а кожа еще нежная. И стоило только немножко вспотеть, как у меня хорошенько прихватило горло. Многие собрания пришлось отменить. Так что сегодня вечером я чуточку охрипший. Однако хотелось бы сказать, что мы чудесно провели время и собрание по ту сторону горы. Вчера вечером мы чудесно провели время с братьями в другом филиале. И там было много народа и замечательная посещаемость. Люди очень почтительные и приятные. Так что мне очень приятно быть в кругах предпринимателей полного Евангелия. Это было... Я считаю, что у меня есть послание от Бога. Оно странноватое для некоторых людей, которые... Я не могу ничего поделать с тем, что уже... Я просто должен быть таким, какой я есть. И мы... У меня нет намерения выделиться, просто я живу в пору перемен. Пока строишь сплошную прямую стену, все замечательно. Каменщики укладывают ряд за рядом. Но когда нужно выложить угол, вот именно тогда. А мы строим не стену, мы строим дом, понимаете? Так что эти повороты должны быть. Они были в период Мартина Лютера, Джона Уэсли и в пятидесятнический период. Сейчас это опять настало. Так что мы... Углы выкладывать трудно. Но я так благодарен Богу, что, несмотря на то, что это было так жестко, люди отзывались на 100%. Поэтому мы очень признательны, благодарим каждого из вас. И теперь, прежде чем откроем книгу, пожалуйста, давайте на минутку обратимся к автору, склонив головы. Дорогой Боже, в сегодняшний вечер мы благодарны Тебе за привилегию знать Иисуса Христа, нашего Спасителя, Твоего Сына, и безвозмездное прощение наших грехов, и знать, что Его крови, покрывшей все наши грехи и наши беззакония, достаточно. Они полностью изглажены и брошены в море Божьего забвения. И Его невеста предстанет на брачной вечере чистой, незапятнанной, чтобы выйти замуж за Сына Божьего. Как мы Тебе благодарны за эту всеобъемлемость и веру, которой знаем, что мы полагаемся не на свои заслуги, но только на Его заслугу, на то, что Он сделал для нас. Мы так признательны. Благодарю Тебя за успех этих братьев за границей и в тех странах, где люди алчут и жаждут Бога. Я молю, Господь, чтобы, если они снова туда поедут, эти дети, которых они привели в царство, стали прабабушками и прадедушками детей, которых они тоже приведут. Даруй это, Отец. Благослови сегодня всех нас, и пусть Святой Дух даст нам все то, в чем мы нуждаемся. Закрой наши уста для всего того, что нам не следует говорить, и открой наши сердца для принятия того, что Ты нам скажешь. Даруй это, Отец. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Теперь давайте откроем в Библии небольшой отрывок, о котором я хотел бы сегодня какое-то время говорить. И он находится в Евангелии от Марка, 10 главе. И у меня была несколько лет назад, когда я проповедовал, мне даже не надо было делать записи. Я все мог запомнить. И мне не приходилось надевать очки, чтобы прочитать из Библии. Но поскольку мне исполнилось 25, уже дважды, и поэтому как-то трудновато делать то, что раньше было обычным. И похож на старенькую машину, но я еще на ходу. Я хочу пыхтеть дальше, пока не отправлюсь на свалку, чтобы меня снова переплавили. Это обетование. Святого Луки, 10 глава. И начнем с, по-моему, я сказал 21 стих, если смогу его здесь где-нибудь найти. Я ошибся. Это святого Марка. Прошу прощения. Святого Марка, 10 глава, и 20, начиная с 21 стиха, я хочу прочитать. Вернее, давайте начнем с 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, становясь перед ним на колени, и спросил его, говоря, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Потом сказал Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, и все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за мной, взяв свой крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И пусть Господь благословит прочитанный отрывок из Его слова. Так вот, сегодня вечером мы будем говорить на эту тему. Я хочу, чтобы мой отрывок назывался «Последуй за мной», а моя тема — «Руководство». Так вот, это странно, но я подумал, что, может быть, сегодня, когда будем молиться, и уже долгое время ездил, я каждый вечер в точности согласуюсь с темой послания, которое у меня есть, на которую Господь давал мне говорить. Я подумал, что сегодня вечером в этой новой главе я подойду с другой точки зрения. И много раз мы говорили об этом, называли это «богатый юноша». И многие служители здесь, мои братья, несомненно, разбирали ее с многих разных сторон. И я хочу сегодня попробовать подойти к ней совсем не так, как я это делал раньше, к этой теме «руководство». Это, запомните вот что, каждый из нас, молодые или пожилые, при первом шаге, который вы сделали в жизни, кто-то должен был вести вас. Это верно. И при вашем последнем шаге, который вы сделаете, кто-то будет вас вести. Кто-то должен вести. Бог уподобил нас овцам. А если кто-нибудь разбирается в разведении овец и в натуре овец, то он точно знает, конечно же, что овца сама не умеет ориентироваться. Ее нужно вести. Даже на скотобойнях мы видим, что овец туда приводят, и на убой их ведет козел. Козел подводит их туда, и когда он доходит до конца огражденного прохода, он выпрыгивает, а овцы идут прямо на убой. Так что мы видим, что овцы сами не умеют ориентироваться. Я помню, как у меня однажды был случай с одной. Я был егерем штата Индианы, и я был в поле. И я услышал что-то, такой жалостный вопль. И это был ягненочек, который потерял свою маму. И он не мог ее отыскать. И мать не могла отыскать этого ягненка. И я взял этого малыша на руки, и он так тихонько прижался ко мне. И я шел туда, держа в руках этого малыша, и плакал. И я его тогда слышал, как он просто прижался ко мне головкой. И казалось, он знал, что я ему помогу. Я подумал, «О, скала веков, укрой меня, возьми меня на руки Господа Иисуса, и я буду просто довольным, ведь я знаю, что я отправлюсь домой к моим родным». И я подумал, в конце моего жизненного странствования просто принеси меня вот так на своих руках, Господь. Таким образом, я буду знать, что тогда я буду перенесен через реку, туда на другой берег, где не будет скорбей и болезней и прочего, и я буду с родными, которых я любил. И если вы изучите природу, природа очень показательна. Все, что я, на что я смотрю, и что Бог создал, Он создатель природы. Природа существует в неразрывности. Все в природе происходит примерно одинаковым образом. Заметьте все, как я сказал, по-моему, вчера вечером, что природа свидетельствует о Боге. Если бы у вас никогда не было Библии, вы все равно могли бы наблюдать за природой и познать, что эта Библия — истина. Мне выпала честь побывать по всему миру. И я читал про различные эпохи, и я видел разные религии, Магометан, и я читал Коран, и видел шиитов, джайнов, и Магометан, и буддистов, и кого угодно. Однако у них у всех философия, и книга вероучения, и книга законов, и прочее. Но наша Библия — это истина, и только наш Бог прав, потому что каждому из тех приходится указывать на какую-нибудь могилу, где до сих пор лежит их основатель. Но христианство указывает на открытую могилу и может жить в присутствии того, которого туда положили. Он жив. Это не Бог, что был, это Бог, что есть. Не «я был» или «буду», но «я есть». И вся природа существует в неразрывности, как я сказал, говоря о наших периодах церкви, о которых сейчас у нас выйдут книги. Это почему я о моем изложении периодов церкви. И как мы видим церковь, как она пришла в зрелость, выросла в точности так, как во всей природе. И на днях мы говорили о том, как солнце восходит утром. Это еще младенец, очень слабое, в нем совсем нет силы. И в течение дня оно становится все сильнее и сильнее. К 8 часам оно идет в школу, как мальчик или девочка. А потом часам к 11 оно оканчивает школу и готово к своей службе. И затем, примерно к 3 часам, оно переходит от среднего возраста к старости, а потом к вечеру умирает. Разве на этом солнце конец? Нет. На следующее утро оно возвращается, чтобы засвидетельствовать о том, что есть жизнь, смерть, погребение, воскресение. Понимаете? Видите? Мы наблюдаем за деревьями, как они растут и что они делают. Как-то я был в Кентукки. Я люблю охотиться на белок. И осенью я отправился туда с моим другом охотиться на белок. И установилась очень сухая погода. И любой, кто охотился на серых белок, знает, как трудно к ним подкрасться, когда листья вовсю просто трещат. И, о, Гудини еще начинающий мастер исчезать по сравнению с этими созданиями. Как они умеют убегать? И еще пытаться с 50 метров попасть в глаз. Нужно очень хорошо поохотиться, чтобы за день добыть разрешенную норму. Итак, мистер Вуд, мой друг, обращенный свидетель Иеговы, был со мной. И он сказал, «Я знаю тут одну ферму, где у одного человека очень много...» Мы называем это ложбины. Кто из вас знает, что такое ложбина? Так из какой же вы части Кентукки, а? И я как раз оттуда. Как тут недавно в одном филиале, я об этом рассказываю брату Уильямсу и остальным. Там сказали, «Теперь мы встанем и споем национальный гимн». Гимн. А я начал. «Как далек мой старый дом в Кентукки». Никто мне так и не подпел, так что... А я больше никакого гимна и не знал. И вот мы теперь были... Хорошо, сэр. Пожалуйста, помолитесь за женщину, которая сейчас здесь, у нее из носа течет кровь. Давайте помолимся. Дорогой Боже, я прошу Тебя, Господь, Ты великий исцелитель. И я прошу, чтобы Твоя благодать и милость коснулась этой дорогой женщины прямо сейчас и остановила кровь. Как верующие люди, собравшиеся вместе, эта леди пришла сюда насладиться Словом Господним и общением с людьми. И я прошу Тебя, Господь, прямо сейчас осудить врага и остановить кровь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы в это верим. Продолжу этот короткий рассказ, чтобы просто был определенный настрой, прежде чем перейдем к нескольким заметкам, которые я тут сделал, и к Писанию. Так вот, он сказал, «Ну, этот старик, мы поедем к нему. На его территории много ложбин». Он сказал, «Но он атеист». Он сказал, «Если он просто обругает нас, если мы туда поедем». Я сказал, «Но тут у нас совсем нет белок. Мы стоим здесь уже 2 недели, и мы грязные, небритые и все такое». Он сказал, «Ну давай, давай съездим». Так что мы проехали сколько-то километров? 30 километров. Я уже раньше бывал в той местности. Провел 3 вечера на методистских собраниях на открытом воздухе, где Господь совершил великие дела, и среди методистов было сильное служение исцеления. И потом мы заехали за какие-то холмы и лощины, и горные хребты, и просто надо знать Кентукки, чтобы понять это, в какие приходится забираться места. И ехали там, и мы подъехали к дому, и там сидел пожилой мужчина. 2 пожилых мужчин сидели там, в старых приспущенных на лицо шляпах. И он сказал, «Вот он». Он сказал, «Он тяжелый случай». Сказал, «Слово проповедник он ненавидит». И сказал, «Ну, а я сказал, ну, я лучше посижу в машине, иначе у нас вообще никакой охоты не будет». Я сказал, «Пойди и сам его спроси, можно ли нам поохотиться». И вот он вышел и отправился туда. Он заговорил с ними. А в Кентукки, знаете, всегда «Заходи!» и так далее. Итак, он пошел туда и сказал, «Я просто хотел спросить, можно ли нам немного поохотиться в вашей местности?» Этот старик, сидевший там, лет 75, табачная масса стекает изо рта, он сказал, сплюнул и спросил, «Как тебя зовут?» Тот сказал, «Моя фамилия Вуд». Он сказал, «Ты родственник старика Джима, который раньше жил?» Тот сказал, «Да, я сын Джима». Сказал, «Я Бэнкс». «Да». «Ну», сказал он, «старик Джим был честным человеком». Сказал, «Конечно, можно». Он сказал, «Ты один?» Тот сказал, «Нет, там еще мой пастор». Он сказал, «Что?» Тот сказал, «Мой пастор в машине». Сказал, «Он со мной охотится». Он сказал, «Вуд, ты что, хочешь сказать, что ты до того опустился, что тебе нужно везде таскать с собой проповедника?» Так что по характеру он оказался стариком с крутым нравом. Поэтому я подумал, что, знаете, лучше выйти из машины. И я вышел и подошел, и он сказал, «Ну что, ты проповедник, значит?» Я сказал, «Да, сэр». Он осмотрел меня сверху донизу, в крови белок и в грязи. И он сказал, я сказал, «Не очень-то на него похож». Сказал, «Ну, это, в общем-то, по мне». И он сказал, «Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать». Он сказал, «Я вообще-то атеист». Я сказал, «Да, сэр, я это понял». Я сказал, «Хотя я не думаю, что этим можно похвастаться, а вы?» А он сказал, «Ну...» Он сказал, «Не знаю». И он сказал, «Я скажу вам, что я думаю о таких, как ты». Я сказал, «Хорошо». Он сказал, «Вы не на то дерево лаете». А кто из вас знает, что это значит? Видите, это значит, что охотничья собака обманывает. Енота там нет совсем. Вот. Он сказал, «Вы лаете не на то дерево». Я сказал, «Это дело мнения». И он сказал, «Ну...» Он сказал, «Смотри, видишь, там торчит тот старый дымоход?» «Да». «Я родился там, 75 лет назад». И сказал, «Я прожил прямо здесь, на этих холмах, все время, все эти годы». И сказал, «Я смотрел на небо, я смотрел туда и сюда, и за все эти 75 лет я уж точно увидел бы что-нибудь похожее на Бога. Ты так не думаешь?» Я сказал, «Ну, все дело в том, на что смотришь, понимаете, чего ищешь?» А он сказал, «Ну, он сказал, конечно, я не верю в то, что такое существо вообще есть. Я считаю, что вы, ребята, просто-напросто ездите и выманиваете у людей деньги, и все такое. И вот так все происходит». Я сказал, «Что ж, вы американский гражданин. Вы имеете право на свое собственное мнение». Он сказал, «Однажды я услышал об одном парне», он сказал, «с которым я бы точно, если бы у меня получилось поговорить с тем парнем, сказал, я хотел бы задать ему пару вопросов». Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Это был проповедник, может, ты его знаешь». Сказал, «Недавно он проводил собрание здесь, в Кэмпбеллсвилле, на церковном дворе, на открытом воздухе». И он сказал, «Не помню, как его зовут». Сказал, «Он из Индианы». А я сказал, «Неужели?» «Да, сэр». И брат Вуд начал говорить. «Ну, я...» «Не говори этого». И так он сказал. Я сказал, «Ну и что он?» Он сказал, «Ну...» Сказал он, «Пожилая женщина какая-то там, на холме». Сказал, «Знаешь, она умирала от рака». И сказал, «Мы с женой ходили туда по утрам менять ей постель». Сказал, «Ее даже нельзя было достаточно приподнять, чтобы положить под нее судно». Сказал, «Просто приходилось вытаскивать подстилку». И сказал, «Она умирала?» Она ездила в Луисвилл и сказала, что врачи признали ее безнадежной и сказали, что она умрет. А ее сестра пошла на то собрание и сказала: «Этот проповедник стоял там на платформе, посмотрел на слушающих и назвал эту женщину по имени и сказал ей. Когда она уезжала, она взяла с собой платочек и положила его в свою сумочку и назвал фамилию этой женщины за 30 километров отсюда. И сказал, что она страдает от рака, как ее зовут, и все, что она перенесла. Сказал, возьмите этот платочек и пойдите, положите его на эту женщину. И сказал, что эта женщина исцелится от рака. И сказал, в тот же вечер они приехали сюда. И сказал, честно говоря, таких громких криков я еще не слышал. Я подумал, что на вершине того холма выпустили армию спасения». Сказал, «Ну, я сказал, наверное, пожилая сестра умерла». Сказал, «Завтра мы пойдем и достанем телегу, и как-то довезем ее до главной дороги». И сказал, чтобы ее отвезли в похоронное бюро. И сказал, что «Мы ждали, нет нужды подниматься туда в такое позднее время». Сказал, «Подниматься вверх километра на полтора». Сказал, «Мы поднялись туда на следующее утро, и ты знаешь, что произошло?» Я сказал, «Нет, сэр». Он сказал, «Она сидела там со своим мужем и ела жареные яблочные пироги. И пила кофе». А я сказал, «Вы серьезно?» Он сказал, «Так точно?» «Ого», — сказал я, «Мистер, вы, наверное, шутите». Он сказал, «Что меня беспокоит, так это, как же тот человек, который никогда не был в этой местности, все это знал?» Видите? А я сказал, «О, вы же этому не верите». Он сказал, «Это правда». Я сказал, «Вы в это верите?» Видите? Он сказал, «Вот что, поднимись-ка туда на гору. Я могу это тебе доказать». Теперь уже он мне проповедует, видите? Так что я сказал, «Так-так». Я поднял яблоко, и я сказал, «Можно мне взять яблоко?» И я потер его об свою одежду. Он сказал, «Желтобрюхие, их все равно съедят. Можешь и ты поесть». И потом, и тогда я сказал, «Ну-ну». Я укусил, откусил и сказал, «Это хорошее яблоко?» Он сказал, «О, да», — сказал. «Знаешь что, я посадил это дерево лет 40 назад, или когда-то тогда». Я сказал, «О, неужели?» «Да, сэр». А я сказал, «И каждый год...» Я сказал, «Я заметил, что у нас еще не было заморозков. Сейчас начало августа». И я сказал, «А листья на деревьях уже опадают». «Да, сэр, это верно. Приближается осень. Думаю, что в этом году осень начнется рано». Я сказал, «Да, сэр». Перевел на другую тему, понимаете. Я сказал, «А вы знаете...» Я сказал, «Странно то, что сок уже уходит из того дерева». Я сказал, «И листья опадают, однако еще не было заморозков, которые погубили бы листья». А он сказал, «Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим?» И я сказал, «Мне просто интересно знать». Знаете, мама всегда говорила, «Дай корове достаточно веревки, и она, понимаешь, сама себя удавит». Так что я просто дал ему предостаточно веревки. И так он продолжил дальше и сказал, «Да при чем тут это?» Я сказал, «Знаете, Бог взращивает эти яблоки, и вы наслаждаетесь этими яблоками и листьями, и вы сидите в тени и так далее. Приходит осень, он уходит, и, я сказал, снова возвращается с яблоками и листьями». И он сказал, это просто природа, понимаешь, это просто природа». Я сказал, конечно, это природа». Я сказал, «Это природа, но кто-то должен управлять природой». Понимаете, он сказал, «Теперь скажите мне, что это делает?» А он сказал, «Это просто естественно, это природа». Я сказал, «Кто же сейчас говорит этому листочку и...» Я сказал, «Ведь листочек опадает, потому что сок уходит в корни. А что, если бы сок оставался в дереве всю зиму? Что было бы?» Он ответил, «Дерево погибло бы?» Вот, я сказал, «А какой же разум опускает этот сок в корни?» Говоря, «Уходи сейчас отсюда, наступает осень, опускайся в корни и прячься». И остается внизу в корнях, как в могиле, а потом следующей весной снова поднимается. Дает яблоки и листья и так далее. Он сказал, «Это просто природа. Она так делает». Сказал, «Погода, перемены, понимаешь, начинается осень». Я сказал, «Поставьте ведро воды на тот столб и посмотрите, сможет ли природа опустить его в основание столба и опять поднять его. А? Видите?» Он сказал, «Может, что-то в этом есть». Я сказал, «Подумайте об этом, пока мы будем охотиться». А он сказал, и он сказал, «Охотьтесь, где хотите». И я сказал, «Когда я вернусь, если вы скажете мне, какой разум опускает в корни сок этого дерева, который остается всю зиму и после зимы возвращается, то я скажу вам, что тот же самый разум сказал мне про ту женщину там наверху». Сказал, «Тебе сказал?» Я сказал, «Так точно». Он сказал, «Ты не тот проповедник». Я сказал, «А вы знаете, как его фамилия?» Сказал, «Да». Я сказал, «Бранхам?» Он сказал, «Да, он». Я сказал, «Это верно». Видите? И вы знаете что? Я привел этого пожилого мужчину ко Христу прямо тогда, по его же свидетельству. А через год я там был и поставил машину во дворе. На ней был номер штата Индианы. Они переехали, он умер. И так, когда я снова приехал, там стояла его жена, которая мне задала большой нагоняй. А я думал, что у меня было разрешение охотиться. И она вышла там, она сказала, «Вы что, читать не умеете?» Я сказал, «Умею, госпожа». Она сказала, «Вы видели те таблички, охота запрещена?» Я сказал, «Да, госпожа, но...» Я сказал, «У меня есть разрешение?» «У вас нет разрешения», сказала она. И сказала, «За нами эта территория числится уже много лет». Я сказал, «Ну, сестра, значит, я был неправ, приношу извинения». И сказала, «Никаких извинений. Еще с Индианы и поставили здесь. Наглее людей не бывает». Я сказал, «Можно мне объяснить?» Я сказал, «Она, да, кто дал вам разрешение?» Я сказал, «Я не знаю, просто...» Я сказал, «Его дал один пожилой мужчина, что сидел на крыльце, когда я был здесь в прошлом году, и мы говорили о Боге, понимаете?» И она взглянула, она сказала, «Вы брат Бранхам?» И я сказал, «Да, госпожа». Она сказала, «Простите меня, я не знала, кто вы». Она сказала, «Я хочу рассказать вам его свидетельство. Свои последние предсмертные часы он провел, поднимая руки и славя Бога». Сказала, «Он умер в христианской вере и был унесен к Богу». Видите? «Если они замолчат, то камни сразу возопьют. В природе нечто есть. Понаблюдайте за птицами, понаблюдайте за животными, понаблюдайте за всем, понаблюдайте за природой, понаблюдайте за голубком, как он летает, как он отличается от других птиц». Видите? У него нет желчи. Он не может питаться, как ворона. Понимаете? В нем нет желчи. Ему не нужно купаться в воде, потому что внутри него нечто есть. Это и поддерживает изнутри его внешнюю чистоту, понимаете? Так же и с христианином. Так же и Бог представил себя в виде голубя. Понимаете? Потому что и Иисус был представлен как агнец. В природе вы всегда увидите Бога. И Бог уподобил нас овцам, которых нужно вести. Вы тогда обратили внимание, когда я недавно говорил об этом проповедь, что голубь опустился на агнца, чтобы вести агнца, и он привел его на убой. Тот голубь. Так вот, если тот агнец, тот голубь, не мог бы спуститься на какое-нибудь другое животное, потому что у них обоих должна быть одинаковая натура. Понимаете? Если бы голубь присел на волка, а тот рявкнул бы или зарычал, он улетел бы. То же самое и сейчас. При нашей раздражительности Святой Дух, он сразу взмахивает крыльями и улетает. Должна быть одинаковая натура. Птица небес, голубь, самое кроткое животное на земле — агнец. Они подходят друг к другу. И когда Святой Дух сходит на нас и делает нас новыми творениями, тогда Он может вести нас. Но если мы попытаемся жить той прежней жизнью, ничего не получится. Просто ничего не выйдет. Так вот, наверное, вы делали самый первый шаг в своей жизни, говоря о руководстве, наверное, с помощью рук пожилой доброй матери. Возможно, эти руки уже неподвижны, где-то на каком-то кладбище, но это были руки, которые вас придерживали, чтобы вы сделали первый шаг. Затем, после того, как мать научила вас ходить, и вы делали несколько шагов, потом падали и вставали, и вам казалось, что вы совершали такие великие дела. Далее она передала вас школьной учительнице. И тогда она начала вести вас к образованию. Как и что вы должны делать, и как вы должны учиться, и так далее, и тому подобное. Затем, после того, как школьная учительница с вами закончила, тогда вас передали назад, за вас взялся ваш отец. А когда за вас взялся ваш отец, наверное, он научил вас работать. Как быть успешным предпринимателем, как все правильно делать. Ваша мать научила вас быть домохозяйкой, готовить, и так далее, и тому подобное. Потом, когда они с вами закончили, тогда за вас взялся ваш служитель или священник. Но сейчас кто ведет вас? Таков теперь вопрос. Так вот, сегодня мы все чем-то водимы. Обязательно. Мы водимы. Заметьте. Теперь давайте посмотрим на этого молодого парня. Что на него влияло? Давайте посмотрим на этого молодого предпринимателя, как мы его назвали бы. Потому что он был предпринимателем. Он был влиятельным, успешным человеком. Давайте посмотрим на тех, кто его вел. Наверное, во-первых, в детстве мать научила его поступать надлежащим образом, Отец сделал его очень успешным и, может быть, оставил ему наследство, потому что он сам был вельможей. Вероятно, его отец умер, так что он стал предпринимателем. Он был, давайте назовем его сегодня, как бы предпринимателем-христианином. Или он был религиозным предпринимателем. Думаю, лучше всего так сказать. Этот человек был религиозным. Он вовсе не был атеистом. И мать научила его правильно поступать, жить, одеваться. Его отец обучил его, как прибыльно вести дело и как стать преуспевающим человеком, и его бизнес был успешным. И отец с матерью выросли в церкви и направили его к священнику, а священник сделал из него очень религиозного человека. Поэтому он был замечательным культурным человеком, он был замечательным парнем с хорошим характером. Если Иисус Христос посмотрел на него и полюбил его, то в этом парне было что-то неподдельное. Верно. Ибо здесь в Библии сказано, мы видим в Марка, «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Да, Иисус, взглянув на него, полюбил его. Следовательно, в этом молодом парне, наверное, было что-то исключительное. У него был хороший характер и хорошая репутация. Он был хорошо воспитанным человеком. Интеллигентный, умный, интеллектуальный, успешный в работе и религиозный человек. У него было много хороших черт, которые выделялись настолько, что это привлекло внимание Иисуса Христа, Спасителя. Но когда он столкнулся лицом к лицу, будучи успешным во всех остальных вещах, все шло хорошо. Он выглядел совершенно. Совершенные манеры, интеллигентный, хорошее образование, успех. Он был умным, замечательным предпринимателем, наверное, принадлежал к группе предпринимателей где-нибудь там, в Палестине. Возможно, он принадлежал к общине предпринимателей, как у нас сегодня здесь. Несомненно, принадлежал. Потому что предприниматели всегда общаются между собой, друг с другом. Потому что, точно как птицам одного полета, им есть о чем поговорить. И если это религиозные люди, они не хотят разговаривать о владельце бара и обо всех таких, потому что у них нет ничего общего. Мы должны иметь что-то общее. Поэтому у христиан есть что-то общее с христианами. Грешники имеют что-то общее с грешниками. И общество, и кто бы это ни был, у них есть что-то общее. И этот молодой парень, наверное, принадлежал к общине предпринимателей. И он был очень-очень религиозным. Потому что, когда Иисус задал здесь вопрос, он сказал, «Я сохранил эти заповеди, все их соблюдал от юности моей». Это верно. Видите, он был правильно воспитан, правильно научен и все остальное. Но когда он лицом к лицу встретился с мыслью о вечной жизни... Итак, я хочу, чтобы вы заметили, при всех этих качествах характера, он, тем не менее, знал, что не обладал вечной жизнью. Так вот, все наши общества, наша церковь, наше членство и все, чем мы так дорожим, наши американские общества и остальное. Это очень хорошо. Ничего против не скажешь. И это наше общество христианских предпринимателей. Это замечательно. Тут открыты двери для меня, для моих межденоминационных мыслей, что мы христиане. Никто, ни одна деноминация не может претендовать на нас, настоящих христиан, потому что вы принадлежите Богу. Деноминации придуманы человеком, а христианство послано с небес. Но при всем том, что у нас есть, несмотря на то, как это хорошо, как мы хорошо собираемся, и какие у нас прекрасные собрания, и наше общественное понятие, однако каждый из нас сталкивается лицом к лицу с вечной жизнью. И неважно, как успешно у нас идет бизнес, какие мы преуспевающие, и какие мы замечательные члены церкви, и как мы работаем, как мы стараемся все делать правильно, все равно, если это не делается правильным образом, это напрасное поклонение Богу. Иисус охарактеризовал это таким же образом. Тут я на минутку приостановлюсь. Он сказал, «Напрасно вы поклоняетесь мне, уча заповедям человеческим вместо учения». Теперь подумайте, искреннее, честное поклонение Богу, с искренностью сердца, и все равно напрасно. Так это началось с Каина в Эдемском саду. Искреннее поклонение, но было отвержено. Очень религиозное, и все равно отвержено. в Шривпорте на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, на собрании предпринимателей. Там, на завтраке, где собралось несколько сотен человек. Я 2,5 часа говорил на тему «Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья». Так вот, это звучит странно. Но мы должны устремляться в усмотренное Богом русло и в Божий способ совершения этого. Неважно, насколько мы считаем что-то правильным, все должно быть согласно Слову Господню, иначе это напрасно. Каин поклонялся, но это не было согласно Слову Господню. Фарисеи поклонялись, но не согласно Слову Господню. И именно в этой проповеди предпринимателям я учил этому. Давид, он хотел послужить Господу, и он был прав в том, что он сказал. Он сказал, «Неужели ковчегу Господа следует быть там? Давайте принесем его сюда». О временах царя, другого царя, которого он сменил. Он сказал, «Это нехорошо. Они никогда не вопрошали Господа у ковчега, но мы должны это делать». Так вот, это было правильно. Так им и следовало делать. Он сказал, «Мы должны взять к себе ковчег, и мы сможем вопрошать Господа». И это было правильно. Он был в другой местности. Сказал, «Мы должны принести его сюда. Принести его сюда и поставить его здесь, в нашем доме, и поклоняться Господу». Итак, заметьте, для этого он обратился не в то русло. Он посоветовался с 50 начальниками, и сотниками, и 1000 начальниками. Посоветовался со всеми, с каждым из них, поскольку на это, казалось, была воля Господа, что это было по слову Господа. Иногда слово Господне нужно поставить в свое надлежащее место, иначе это будет не по воле Господа. Понимаете? Итак, пусть это хорошо усвоится, и вы будете иметь общее представление о том, что я хочу сказать. Я не хочу, чтобы церковь пошла тем путем, какой увидите там в Англии. Мужчины с длинными волосами и накрашенными лицами, и извращенные. Нам такого не надо. Неважно, насколько это звучит религиозно, и сколько Элвис Пресли поет религиозных песен, он все равно от дьявола. И я никого не сужу, но по их плодам узнаете их. Понимаете? Он пятидесятник, но от этого ничего не меняется. Видите? Ваши плоды свидетельствуют о том, кто вы такие. Не имеет значения, что на него сойдет дух, он заговорит на языках, он будет восклицать, он будет исцелять больных. А Иисус сказал, многие из них придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не делал то и это?» И я скажу, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда даже не знал вас». Видите? Мы должны быть настоящими подлинными христианами. А мы можем стать такими, только если разрешим этот самый вопрос о вечной жизни. Существует только один вид вечной жизни, и это приходит от Бога. И Он предназначил каждое творение, которое будет ее иметь. Точно так же, как вы были геном в своем отце, вы были геном в Боге. Одним из Его атрибутов с самого начала, иначе вы там никогда не будете. Вы проросли в семяложе своей матери. Ваш отец не знал вас, вы были в его чреслах. И когда вы прорастаете в семяложе матери, тогда вы становитесь человеком по образу своего отца. Теперь вы можете с ним общаться, и то же самое у Бога. Если вы имеете вечную жизнь, жизнь, в которую вы явились, естественная жизнь, физическая жизнь, она была от вашего отца. И единственный способ, каким можно стать рожденным заново, единственный способ, это должно исходить от вашего небесного отца, его атрибуты. Все, кого отец дал мне, придут ко мне. Понимаете? Вы находитесь здесь, потому что ваше имя было помещено в книгу жизни Агнца еще прежде основания мира. Совершенно верно. Вы — ген, духовный ген вашего Небесного Отца, часть Божьего Слова. Если это так, как я уже говорил, значит, вы были с Иисусом, когда Он был здесь, потому что Он и был Словом. Вы страдали вместе с Ним, умерли с Ним, были погребены с Ним и воскресли с Ним, а теперь восседаете в небесных местах в Нем. Обратите внимание, Давид думал, что все было в порядке, и он посоветовался со всеми этими людьми, и все они начали танцевать, и восклицать, и кричать. У них там были все возможные религиозные проявления. Но все равно это было не по Божьей воле — идти и приносить Слово Божье назад в Дом Божий. Но видите, Бог всегда, во все века, действует одним и тем же образом. Его первое решение — это Его единственное решение, потому что Он совершенен в Своих решениях. Он никогда ничего не делает, пока он прежде не откроет этого рабам своим пророкам. Это точно. Вот почему все это. В церковный период, в который мы живем, никакая церковь, ни методисты, ни баптисты, ни пятидесятники и никто другой не смогут ввести эту церковь в невесту. Ответом на это должно быть Малахия 4. Бог пошлет пророка, которому будет открыто, потому что это единственный способ. Наши церкви образуют деноминацию и превращают все в путаницу и неразбериху. Точно как было всегда, и Бог всегда посылает пророков. И в той земле был Нафан, подтвержденный пророк перед Богом, а с ним даже не посоветовались. И они отправились туда, из-за чего честный человек лишился жизни и так далее, и взяли ковчег. Вместо того, чтобы положить его на плечи левитов, чтобы они его несли, они положили его на повозку, чтобы его вести. Совсем все перепутали. Видите, если не поступаешь согласно воле Божьей и по Богом данному нам пути, они всегда запутывают это и уводят это в какую-нибудь организацию, деноминацию, в какое-нибудь послание. И вот, пожалуйста, видите? Всегда так получалось. С тем же самым столкнулся и этот парень. Он пришел, он был членом, может быть, фарисеев или саддукеев, или какого-нибудь известного ордена того времени. Он был религиозным до предела. Он сказал, «Я соблюдал эти заповеди, которым я был научен, с юности моей». Видите? И Иисус полюбил его за это. Но он отказался от водительства. Он отказался принять настоящее руководство Иисуса Христа, чтобы получить вечную жизнь. Обратите внимание, он верил, что действительно существовало нечто иное, чем бывшее у него. Иначе он не сказал бы «Учитель благой». «Что я теперь должен делать?» Понимаете, он хотел что-нибудь сделать сам. Вот какие мы. Мы хотим сами что-нибудь сделать. Дар Божий — это безвозмездный дар. Бог его вам дает. Вы ничем его не зарабатываете. Он предназначил его вам, и он у вас будет. Понимаете? Заметьте, он знал о его существовании. Он верил в него и хотел его. Но когда он столкнулся с тем, как он должен был поступить, это отличалось от его обряда. Это было другое. Он мог иметь при себе свои деньги и дальше принадлежать к церкви, к которой он принадлежал, и так далее. Но Иисус это знал, и знал, что он копил эти деньги. И он сказал, «Пойди, продай все, что имеешь, и раздай это нищим, и приди, возьми свой крест и последуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». Но он не смог этого сделать. Другие руководители, которые у него были в юности, оказали на него такое влияние, что он отказался принять усмотренный Богом путь, которым был Иисус Христос, единственный, владеющий вечной жизнью, единственный, способный вам ее дать. Не церковь может дать вам вечную жизнь, не ваш сосед, не ваш пастор, не ваш священник, не ваше вероучение, только сам Иисус Христос может дать вам вечную жизнь. Неважно, какие вы хорошие, что вы бросаете, что вы начинаете, вы должны принять личность, Господа Иисуса Христа. А когда вы это делаете, Он есть Слово, и ваша жизнь тогда полностью соответствует Слову, и она проявляется для того периода, в котором вы живете. Ной должен был это сделать, чтобы Слово проявилось в его период. Так вот, что если бы Моисей пришел и сказал, «Мы знаем, что сделал Ной, мы возьмем Слово Ноя. Мы сделаем в точности так, как сделал Ной. Мы построим ковчег и поплывем по реке Нил, и выйдем из Египта». Ведь так ничего бы не получилось, понимаете? Тогда был другой период. Иисус не мог бы прийти с посланием Моисея. Лютер не мог бы прийти с посланием католиков. Уэсли не мог бы прийти с посланием Лютера. Пятидесятники не могли бы прийти с посланием периода Уэсли. И невеста не может сформироваться в пятидесятнической деноминации. Это просто невозможно. Это совершенно верно. Она уже организовалась и нарисовалась, и сидит там точно как все остальные. Это шелуха, точно как жизнь поднимается через... Видите? Тот писатель, как я говорил в один из вечеров, тот писатель, что написал эту книгу. И не потому, что он меня так сильно критиковал, сказав, что я от дьявола, если такое существует. Итак, он сказал, что не верит в Бога. Он сказал, этот Бог мог, сложив руки, сидеть и смотреть на тех мучеников в ранние века, притом утверждая, что имеет силу разверзнуть Красное море и позволял, чтобы львы разрывали на куски тех женщин и детей и так далее, а потом сказал, что он любящий Бог. Сказал, такого существа нет. Видите, человек без вдохновения слова не способен его понять. Первое пшеничное зерно, жених, должен был попасть в землю для того, чтобы снова взойти. Так же и первая невеста, родившаяся в Пятидесятницу, должна была пережить то мрачное Средневековье, как любое другое семя, и быть погребенной. И они должны были умереть, они обязаны были умереть. Но ростки пробились опять в Лютере, в Первой Реформации. Это не было похоже на то ушедшее семя, но это был свет того времени. Это стебель, затем перешло в кисточку, Уэсли, а из кисточки перешло к пятидесятникам, в шелуху. Если заглянете в пшеницу, когда она всходит, пшеничное зерно, кто выращивает пшеницу, пойдите и посмотрите, как эта пшеница формируется там внутри. Она выглядит точь-в-точь как зерно. Но если возьмете пинцет, присядете и возьмете эту пшеницу и разрежете ее, там вообще нет зерна. Это только шелуха. А затем что? Она там сформировалась, чтобы содержать в себе зерно. Понимаете? И вот первым делом жизнь вышла из стебля, чтобы войти в кисточку. Вышла из кисточки и вошла в шелуху, и выходит из шелухи и входит в пшеницу. Три стадии, видите? А затем пшеница образуется вне трех стадий. Лютера, Уэсли, пятидесятники. Совершенно верно. Видите, несомненно. Природа не сбивается. Смотрите, каждый раз, через три года после того, как приходило послание, посланное от Бога, они организовывались. Это длится 20 лет, и нет никакой организации. И не будет, понимаете? Теперь шелуха должна отслоиться, дать пшенице возможность полежать перед сыном, чтобы созреть от послания, снова возвращающегося в церковь, образующего тело Иисуса Христа, точно такое же, как первое, ушедшее в землю. Так вот, увидеть вечную жизнь. Жизнь, безусловно, стебель тогда нес в себе эту жизнь. Конечно, нес. Но видите ли, когда появился стебель, и ему пришел конец, организация, жизнь сразу же перешла в Уэсли. Сразу же ушла. Почему? И посмотрите на них всех. Ведь большой росток не похож на зерно. Но когда появляется пыльца, как на шелухе, то есть на стебле, пыльца на кисточке, она во многом похожа на зерно. Но когда появляется эта шелуха, она почти что такая же. Разве Иисус не сказал «в последние дни» Матфея 24:24 «эти двое будут так близко, что были бы обмануты сами гены, предопределенные, избранные, если было бы возможно, почти как настоящее, видите? И так в последние дни. Так вот, видите, сейчас время пшеницы, наступает время жатвы. Это не период Лютера, это не период пятидесятников, это период невесты. Как Моисей вызвал народ из народа, Христос сегодня вызывает церковь из церкви, понимаете? То же самое в прообразе. Ведет их в славную, вечную, обетованную землю. Так вот, отвергнув эту зовущую личность Христа, неважно, пятидесятник ты, методист, лютеранин, кем бы ты ни был, ты должен в этот период, ничего против них, никак нет, но в этот период, сейчас, вы должны принять, как они приняли в свой период, личность Христа, что есть Слово. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Тоже вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13:8. Видите, вы должны принять ту личность вечной жизни. Так вот, жизнью, что была у Лютера, было оправдание. Уэсли добавил к этому освящение. У пятидесятников было восстановление даров, вернувшихся туда. Добавили к тому. Но теперь тело подходит к завершению. Видите? Три его фазы. И из этого, а когда наступит воскресение, жизнь, жившая в тех лютеранах, вышедшая. Жизнь, жившая в методистах и вышедшая. Жизнь, перешедшая в пятидесятников, будет полностью восхищена от земли в теле невесты, которая предстанет перед Иисусом Христом. Слава Богу! О, это потрясающе! Это истина! Мы выложили угол. Мы устремляем взор к небесам, ожидая пришествия. Венец на пирамиде, как мы сказали бы. Его возвращение. Церковь вскоре должна быть воскрешена, и мы должны приготовиться. И единственное, как это у вас получится, не словами, ну, я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к единственникам, двоечникам, или кто бы это ни был, все остальные, я принадлежу к Церкви Божьей. Это ничего не значит. Наши отцы восклицали и танцевали, Все это очень хорошо. Это было их время. Но сегодня вы сталкиваетесь не с организацией, которую они создали, а с продвигающейся дальше жизнью, являющейся Иисусом Христом. Этот молодой парень сделал то же самое. Те заповеди написал Моисей, но, видите, тот же Бог, написавший заповеди через своего пророка, как раз и пророчествовал, что наступит день, «Я воздвигну пророка, подобного мне, и будет, все, кто не послушают его, будут истреблены». Те, кто позади в деноминационной шелухе и кисточках, они должны продвигаться дальше к жизни. И сегодня не говорите «я пятидесятник», «я принадлежу к этим», «я принадлежу к тем». Это ничего не значит. Вы должны принять личность Христа, вечную жизнь. С этим сталкивается каждый из нас. Не забывайте этого. Видите, другие руководители так держали его под контролем. Их народ научен. Ну, мы принадлежим к этим, и мы принадлежим к тем. Это и имело такую власть над ним. Но какое же это роковое решение — отвергнуть руководство вечной жизни? Так вот, эта жизнь присутствует сегодня. Это верно. Святой Дух здесь, что есть Христос в облике Духа. Его Дух, помазание, здесь. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до скончания, до конца мира. Только Иисус может привести вас к той вечной жизни. Ни церковь, ни деноминация, ни проповедник, ни священник, никто другой не сможет привести вас к ней. Вы должны быть водимы им, единственным, способным вас вести. Можете ли вы себе представить, чтобы Он повел вас прочь от Своего Слова, которое и есть Он? А если Он — Слово, и вы часть Его, вы разве не являетесь частью Слова? Слово, на которое Бог хочет сегодня излить воды спасения, чтобы определить себя в этот день, как апостолы определили его, как Лютер, как Уэсли, как люди в те времена определяли его. Сейчас другой период. Это Слово. В Слове написано все то, что мы видим сейчас происходящим. Это предсказано на этот час. Поэтому примите Иисуса Христа и дайте Ему привести вас к вечной жизни. Хотя он достиг, этот молодой парень, он достиг всего хорошего. В школе хорошо учился. Раз он был хорошим мальчиком, он, несомненно, учился хорошо. Как настоящий отец, в послушании своему отцу в работе, он был хорошим, хорошим парнем. Послушным своим родителям, он был преданным своему священнику, он был преданным своей церкви, он был преданным заповедям Божьим, но он потерял самое великое, и все остальное не принесло ему ощутимой пользы, когда он отверг руководство вечной жизни Иисуса Христа. Заметьте, сегодня каждый из нас встречается лицом к лицу с этим руководством. Так же, как встретился тот молодой человек. Мы, неважно, какие мы религиозные, ты можешь быть католиком, можешь быть баптистом, методистом, или можете быть пятидесятниками, или кем бы вы ни были. Вы встречаетесь лицом к лицу с тем же самым сегодня, с вечной жизнью, то есть с принятием Иисуса Христа. Нам дана эта возможность. Когда-нибудь в жизни нам придется столкнуться с этим. Точно как этому молодому человеку. Потому что вы смертные, и вам дается возможность выбрать. У вас есть выбор. Бог сделал так, чтобы вы могли выбрать. Если Он предоставил Адаму и Еве свободный моральный выбор, чтобы они могли выбрать, и они тогда сделали неправильный выбор. И понимаете, Он может сделать для вас не больше того, что Он сделал для них. Он должен предоставить вам то же самое, чтобы вы могли выбрать или отвергнуть. У вас есть выбор. Давайте рассмотрим некоторые из них. У вас, как у молодого человека, есть выбор иметь или не иметь образование. Этот выбор за вами. Вы можете просто не захотеть его иметь. Вы можете просто отказаться от него. У вас есть выбор в поведении. Тут мне придется немножко сделать больно. Понимаете? Вы можете взять и начать растить волосы и быть битлом или каким-нибудь таким неучим. Или вы, женщины, вы можете выглядеть прилично, по-человечески, или же стать одной из этих причудливых существ, которых мы видим на улице. Глаза накрашены в синий цвет, и мокрыми прическами, и прочим. Все это полностью противоречит Слову Божьему. Это абсолютно противоречит. Даже не вознести, не может помолиться и быть услышанной. Это истина, совершенно верно. Так в Библии сказано. Но что случилось с тобой, церковь? Ты так насмотрелась телевизора, столько всего мирского. Твоей старой адамовой натуре очень легко втянуться в это, чтобы вести себя, как все остальные. Позвольте мне еще раз это повторить. В кошере, при приношении искупления во времена Моисея, когда Моисей выводил детей, семь дней среди людей не должно было быть ничего квасного. Все это знают. В Исходе. Не должно находиться в твоем стане вообще ничего квасного семь дней. Те семь дней символизировали полностью все семь периодов церкви. Понимаете? Ничего квасного. Итак, что это значит? Никакого вероучения, ничего мирского. Иисус сказал, если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей вообще нет в вас. Видите? А мы пытаемся все перемешать. Так нельзя делать. Вы должны поверить только чему-то одному. Или вы поверите Богу, или поверите своей церкви, поверите этому миру. Вы не смешаете это. И нельзя держаться за то старое, что делала другая церковь до вас. Необходимо принять послание часа. Он сказал, что осталось, не оставляйте до утра, чтобы перешло в другой период. Сожгите это огнем. Уничтожьте. Ведь период, в котором вы живете, послание этого периода, оно должно быть взято из Писаний и подтверждено, и доказано Богом, что это совершает Бог. Тогда вы или примете это, или отвергнете его. Это вечная жизнь, руководство Святого Духа, ведущего его церковь. Мы могли бы на этом задержаться надолго, но пойдем дальше. Будем потихоньку продвигаться дальше. Выбор вашего поведения. Вы могли бы сейчас смешать не получится. Вы или за Бога, или против Бога. И внешние проявления точно показывают, что внутри. Понимаете? Сорняк, многие из вас считают, «Я получил крещение Святым Духом, я попаду на небеса». Это вовсе не значит, что вы попадете на небеса. Никак нет. Можно получать крещение Святым Духом каждый час своей жизни и все равно быть погибшим и пойти в ад. В Библии так говорится. Угу, это совершенно верно. Смотрите, вы внешний человек. У вас есть пять чувств, имеющих связь с внешним телом. Бог дал вам пять чувств, чтобы иметь связь не с ним, а со своим земным домом. Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Потом внутри него у вас есть дух, и у него есть пять выходов. Совесть, любовь и так далее. Пять выходов, с помощью которых вы имеете связь с духовным миром, но своим духом. Ваше физическое соприкасается с физическим. Ваше духовное соприкасается с духовным. Но внутри всего этого у вас есть душа. А душа и есть тот ген, который пришел от Бога. И как ребенок формируется в утробе своей матери. Когда ребенок попадает в утробу матери, тот маленький зародыш, он забирается в яйцеклетку. Там не формируется одна клетка человека, следующая собаки, а следующая кошки, а другая лошади. Это все человеческие клетки. Потому что они наращиваются от исходной человеческой клетки. И когда человек рожден заново от Слова Божьего, предопределенный к вечной жизни, названный избранным, Слово Божье будет поверх Слова, Слово на Слово, не деноминационное вероучение, а потом Слово и вероучение, из этого ничего не получится. В нем не должно быть этого квасного. Только одна вечная жизнь. Иисус Христос, Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Друзья, вы кормите моих детей. Вы посылаете меня в мир на миссионерские поля, чтобы нести послание. Я должен быть перед вами искренним. То, что я вижу, вы, может быть, не видите. Вот почему я здесь, чтобы постараться высказать вам. Это не потому, что я не люблю людей. Это потому, что я люблю людей. Исправляющей любовью. Когда я вижу, как церковь уклоняется, отмирает, говоря, «Ну, мы сделали это, и мы сделали то», а на церковь посмотришь и видишь их, из этого просто ничего не получится. Потом смотришь сюда в Библию и видишь, что в конце должно быть таким образом. Тот тепловатый лаодикийский период церкви, выставляющий Иисуса, Слово. Он не призывал, он не станет призывать никакую церковь. Он сказал, «Кого я люблю, тех я обличаю, я их наказываю». Берет слово и вдалбливает его, и говорит, «Ты в этом не прав». Вот почему я люблю вас. Если ты откроешь дверь и впустишь меня, то я войду и буду вечерять с тобой. Не с церковью, его уже выставили из нее. Она направляется в Экуменический совет. Вот куда она отправилась. Назад прямиком в Рим, откуда она и пришла. И это точно. Я записал это на бумажке 25 лет назад, или 33 года назад. И вот, пожалуйста, не только это написано в Библии. По видениям. Она ушла назад. Ее невозможно спасти. С ней кончено. Так и будет. Бог призывает отдельных людей. Я стою у двери и стучу. Есть ли кто-нибудь, какой-нибудь человек? Один человек из тысячи, может быть, один из миллиона. Как я говорил несколько вечеров назад, когда Израиль вышел из Египта, там вышло целых 2 миллиона. И только 2 миллиона, только один. 2 человека вошло. Один из миллиона. Вы знаете об этом? Калиф и Иисус Навин. И Иисус, когда Он был на земле, они сказали: «Наши отцы ели манну в пустыне, мы соблюдаем традиции, и мы делаем вот это, мы знаем, на чем стоим». Он сказал: «Я знаю, что ваши отцы ели манну в пустыне, и они все до одного были навечно отделены. Они мертвы». Когда из самца или самки выходит сперма, выходит миллион яйцеклеток, выходит миллион зародышей. И из всех этих маленьких зародышевых клеток, таких от быка или человека, или кто бы это ни был, выходят целые миллионы зародышей, миллионы зародышевых клеток находятся в движении. Там внутри только один из тех зародышей предназначен к жизни, ибо там есть одна плодовитая яйцеклетка, которая с ним сойдется. Это верно. Он сойдется только с одной яйцеклеткой. Точно как вот это тело находится здесь, а зародыш приходит от Бога. Понимаете? И понаблюдайте, эта зародышевая клеточка пробирается среди всех остальных клеток и извивается вокруг них, проходит прямо мимо них, доходит туда, находит ту созревшую яйцеклетку и забирается в нее, а все остальные умирают. Что если бы так было с сегодняшней церковью? Один из миллиона. Видите, как оказалось бы? Тесны врата и узок путь, и немногие найдут его, потому что широк путь, ведущий к погибели, и многие пойдут им. Это правда, брат Бранхам? Я не знаю, но я просто цитирую Писание. Понимаете? Так вот, вы предназначены к жизни. Вы ее видите, если вам предназначено ее увидеть. Если вам не предназначено ее увидеть, то вы ее не увидите. Сказал, у них есть глаза, но не могут видеть, уши и не могут слышать. Как ты должна быть благодарна, церковь? Как ты должна исправиться во всем этом? Как ты должна гореть по Богу? Ведь ваши глаза видят то, что вы видите. Ваши уши слышат все то, что вы видите. Руководство. Почему вы пришли сегодня сюда, чтобы послушать проповедь об этом? По всему миру церкви заклеймили меня как фанатика. Почему вы пришли? Святой Дух привел вас сюда. Понимаете? Видите? Послушать. Чтобы обрезать. Отрежьте от себя все мирское. Примите руководство Иисуса Христа, иначе вы без сомнения погибнете. Вы можете выбрать, как себя вести. Как вы ведете себя, это ваше дело. Вы можете выбрать себе жену. Вы берете и выбираете себе жену. Вы хотите взять кого-то в жены, вы хотите взять ту, которая будет олицетворять ваш, то, как вы хотите свой, планируете свою будущую семью. Вы можете себе представить мужчину, христианина, который пойдет и возьмет в жены эту современную ракетку? Видите? Вы можете себе представить? О чем же этот мужчина думает? Какая же у него будет семья, если он берет с улицы какую-то стриптизершу, танцовщицу с эротического варьете, уличную проститутку? О, вы скажете, подожди-ка минутку. А как она одевается? Видите? Видите? Носит шорты и прочее. Она уличная проститутка. О, вы скажете, ну, брат Бранхам. О, такие короткие облегающие юбки, в которые вас будто втиснули. Уличная проститутка. Иисус сказал, и всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Значит, он должен за это ответить. А что она сделала? Она выставила себя. Кто виноват? Подумайте об этом. Вы скажете, другой одежды не производят, зато продают ткани и швейные машинки. Видите? Никаких оправданий. Угу, это точно. Так вот, я не хочу вас обидеть. И это не шутка. Это так говорит Господь из Писаний. Это чистая правда, друг. Я человек в годах, мне совсем недолго осталось. Но я должен говорить тебе истину. Если это моя последняя проповедь, это истина. Понимаете? Не надо, сестра. Не надо, брат. А вы, ребята, держащиеся за вероучение и знающие, что Слово Божье подтверждается прямо перед вами, крещение Святым Духом и эти реальности, которые мы имеем сегодня, и при этом отвернуться от этого из-за своего вероучения? Как же ты можешь быть Сыном Божьим и отрицать Слово Божье, предсказанное на эти последние дни, в которые мы живем? Как вы можете так делать? Как Библия может назвать это? Как я рассказывал вчера вечером об одном царе, жившем однажды на юге, когда чернокожих продавали в рабство. Ведь их продавали на рынке, как подержанные машины, тебе выписывали на них купчую. И я был взволнован одним моментом. Я однажды прочитал, как один торговец пришел их покупать, и он сказал, «Так, я хотел бы...» Они были унылыми. Их приходилось бить кнутом, заставлять их работать, потому что они были вдалеке от дома. Их продали, рабы. И они в чужой стране, о которой они ничего не знали, и они уже никогда не вернутся домой, и они были унылыми. Их приходилось бить, заставляя их работать. Но этот торговец проходил мимо одной плантации. Там был один молодой парень с выпеченной грудью, с приподнятым подбородком. Его не надо было бить. Он ходил гордо, и он морально поддерживал всех остальных. Торговец сказал, «Я куплю его». Тот сказал, «Он не продается». «И не будет, вы его не купите, потому что он не продается». Он сказал, «А почему же он так отличается?» Сказал, «Он что, начальник над всеми остальными?» Сказал, «Нет». Сказал, «Вы кормите его по-другому?» Сказал, «Нет, нет, он раб. Он ест там на кухне со всеми остальными». Сказал, «Почему же он так отличается?» Тот сказал, «Я сам удивлялся, пока не выяснил. В Африке, откуда они родом, где их купили буры и привезли сюда, и продали их в рабство. Там его отец является царем племени. Хотя он и пришелец, вдали от дома, но он знает, что он сын царя. Поэтому он и ведет себя таким образом. Какой упрек христианству! Нам полагается представлять Бога и вечную жизнь. Есть только одна форма вечной жизни. Это Бог. Только Он имеет вечную жизнь». А мы — Его произведение, потому что мы — гены Его Духа. Значит, нам, мужчинам и женщинам, следует вести себя, как нам сказано в Библии. Не уличные Иезавели и организационные Рикки, но порядочные христиане, сыновья и дочери Божьи, рожденные от Духа Божьего, проявляющие свет в наши дни и распространяющие его. Совершенно верно. Как далеко нас от этого унесло? Почему? То же самое, что сделал здесь этот парень. Он отказался от вечной жизни, потому что она стоила бы ему общественного положения. Она стоила бы ему его денежного достатка, она стоила бы ему общения в церкви, она много чего стоила бы ему. Он знал, чего она будет ему стоить. Он был парнем сообразительным. И он понял, что он не сможет заплатить такую цену. Однако он подумал, «Я просто доверюсь своей религии и пойду дальше». Но в глубине сердца он знал, что в Иисусе Христе было нечто, отличающееся от тех священников того времени. И любое приходящее послание, истинное, рожденное послание от Бога, отличается от старого уклада. Недавно, когда пошло божественное исцеление, вы заметили, как за этим последовали подражатели? Видите? И они все до единого, прямо в тех организациях, остаются там. А кто-нибудь знал, что за этим должно было последовать послание? Ведь Бог нас не развлекает, Он чем-то привлекает наше внимание, а когда Он привлекает наше внимание, значит, у Него есть свое послание. Посмотрите, вначале, когда Он пришел на землю и начал свое служение. «О, молодой Рави, мы хотим, чтобы ты побыл здесь, в нашей церкви. Мы можем... Приходи сюда». «Молодой пророк, о, ты нам здесь нужен, приходи сюда». Но однажды он встал и сказал, «Я и отец мой одно». Ого, он делает из себя Бога. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Он вампир? Нам такого не надо». Там же сидели те апостолы. Его оставили тысячи. Но те апостолы были предназначены к жизни. Он так сказал. Они не могли этого объяснить. Они этому верили. Они не отходили от этого ни на шаг, потому что сказали, «Никто не мог бы творить таких дел». Даже священники это знали. Никодим сказал, «Мы знаем, совет Синедриона, что никто не может творить таких дел, если только это не будет от Бога». Видите? Петр в день Пятидесятницы сказал, «Иисус из Назарета, человек, засвидетельствованный среди вас от Бога. Бог был с ним». Загляните в Писание. Что обещано в Писаниях? Иисус сказал, «Исследуйте Писания. В них вы думаете, что имеете вечную жизнь. Они же свидетельствуют обо мне. Если бы вы знали Моисея, вы узнали бы меня. Ибо Моисей писал о моем приходе, каким образом я приду. Он пришел как Сын Человеческий. Он приходит в трех именах. Как Бог. Три. Как Отец, Сын и Святой Дух. Тот же Бог. Просто три атрибута». Так вот, также оправдание, освящение, Лютер, Мартин и пятидесятники. То же самое. Три атрибута, три стадии, три периода церкви. То же самое. Вода, кровь и дух. Всегда, когда вы будете продвигаться, эти три элемента возвращают вас в тело. Совсем как составляющие вашего физического рождения, символизируют духовное рождение. Рождается ребенок. Первая — вода, потом кровь, а затем — жизнь. Таким же образом вы входите в Царство Божье, таким же образом, видите? Вот каким путем входит церковь. Тем же путем. То же самое. Так вот, обратите внимание на эти три вещи. Бог сформировал свое, формирует свое тело. Итак, мы тут видим, что у вас есть право выбора. Вы выбираете девушку, на которой хотите жениться. Если она вас принимает, все в порядке. Затем еще одно. У вас есть выбор. Хотите вы жить, или же вы не хотите жить? Вы сейчас выбираете, жизнь или смерть. Вы можете жить. У того парня был такой выбор. Он был успешным во всем остальном. Религиозный человек, но он знал, что когда это... Он сказал так о самом себе. «Я соблюдал все эти заповеди с юности моей, но он знал, что у него не было вечной жизни, понимаете? И у него был выбор, принять ее или отказаться от нее. И он ее отверг. Это была самая роковая ошибка, которую он только мог сделать. Все остальное из этого не считается». Нет, не считается, если не сделаешь тот выбор. Итак, давайте проследим за его выбором и посмотрим, к чему он его привел. Итак, посмотрим, что он выбрал. Смотрите, он был богатым человеком, он был предпринимателем, он был вельможей, и он был религиозным человеком. Все это было. Сегодня мы сказали бы, слушай, он настоящий методист, или баптист, или пятидесятник. Он парень, что надо, очень хороший парень, замечательный. Ничего против него не скажешь. Дружелюбный, приятный, общительный и все такое. Никакого непристойного поведения. Он, наверное, не курил, не пил и не бегал на представления и танцы, и все, что мы сегодня перечислили бы, когда оценивали бы христианина. Но это еще не вечная жизнь. Не об этом мы говорим. Возможно, он был верным своей церкви, в которой он, наверное, был. Но видите, и к чему это его привело? К большой популярности. Скажем, что он был проповедником. Он мог быть, получить лучшую церковь. Он мог стать пресвитером штата или епископом, понимаете? Это ведет к популярности, и это привело его к богатствам и к славе. Может произойти то же самое и сегодня, если у вас замечательный талант пения. Я недавно думал об этом молодом человеке, который спел ту песню. Ведь он отдал его дьяволу, а теперь он забрал его обратно. И как он отличается от Элвиса Пресли? И от тех людей, Пэт Бун и подобная компания. Эрни Форд, те люди замечательные певцы. И берут свои таланты, данные Богом таланты, и используют их, чтобы вдохновлять дела дьявола. Верно? Известные певцы продают данные им Богом таланты ради славы в этом мире, чтобы стать кем-то. Каким еще большим кем-то ты сможешь стать, чтобы представлять из себя кого-то, чем тебе быть Сыном Божьим? Мне не важно, даже если вы владеете всем городом, всем миром, но не приняли руководство вечной жизни через Святого Духа, Христа. Как вы будете? Кто вы вообще такие? Ты мертвый смертный, мертвый в грехе и преступлениях. Будьте сколь угодно религиозными, будьте сколь угодно верными церкви. Будьте хоть проповедником, если угодно, за кафедрой. Но если отвергнете, вы умрете. У него был большой успех. У него был большой успех здесь, в этой жизни, конечно. Мы видим его, если обратим внимание. Затем мы видим этого парня, что он пошел. Мы немного рассматривали его. И мы видели, что он стал очень успешным. И мы следим за ним в Библии. Мы замечаем, что он... Мы видим, что он был богатым человеком. У него были такие огромные здания. К нему приходил в гости судья и мэр города или еще кто-то. Он был наверху, на крыше. И у него проходили большие банкеты. И вокруг него много официанток и женщин, девушек и всего остального. А у ворот лежал нищий по имени Лазарь. Он сметал на него крошки. Мы знаем эту историю. Впоследствии он стал еще успешнее. Точно как сегодняшние церкви. Один сидящий здесь предприниматель говорил мне, прямо здесь, в Калифорнии, церковь указывает профсоюзу, что делать. Видите, церковь и государство снова сойдутся. Это скоро нагрянет. Видите, вы прямо там, и вы, не осознавая, принимаете клеймо зверя. Если вы покупали какую-нибудь из моих записей, то достаньте эту, когда я запишу ее по приезде домой. «Тропа змея». И вы увидите, где все это. Увидите, чем это заканчивается. Поеду сейчас домой проповедовать, если Господь позволит. Это часа на 4, так что я не смог бы сделать это на одном из таких собраний. Мне надо ехать туда, где церковь снисходительно терпит меня столько долго. Заметьте, но теперь можете прослушать эту запись когда-нибудь у себя дома. Обратите внимание вот на что. Теперь мы выясняем, что у него был огромный успех. Позже мы видим его, что у него было еще больше успеха, пока он не сказал: «У меня столько всего есть». Слушайте, из него действительно получился бы настоящий современный парень, не так ли? Даже мои житницы переполнены, они ломятся. И у меня столько всего, что я сказал: «О, душа, покойся». Но то, что же он сделал вначале? Он отверг руководство Иисуса Христа. Его церковь, его интеллектуальность, его образование и все остальное привело его к успеху. Все евреи любили его. Он давал им, помогал им. Возможно, он сделал это, то и другое. Но вы видите, он отверг руководство Иисуса Христа, вечной жизни. И это в Библии сказано. Он сказал: «Безумный, в эту же ночь возьмется душа твоя». И затем видим его в следующем месте, в аду, поднявшим глаза и увидевшим того нищего, которого он прогнал на улицу, на лоне Авраама. Какая роковая ошибка! Ведь церкви сами по себе были в порядке, но у них все равно не было вечной жизни. Это напоминает мне о проповеди, которую я тут недавно говорил. Фильтр мыслящего человека. Возможно, она у вас есть. Я шел, ходил по лесу, охотился на белок этой осенью, и я посмотрел под ноги. И, конечно, я не могу назвать эту табачную компанию, вы ее знаете. И там лежала пачка из-под сигарет. И я просто прошел мимо нее, в поисках, в лесу. И я увидел лежащую там пачку, и я опять оглянулся назад, там было написано: «Фильтр мыслящего человека, вкус курящего человека». Я просто зашагал дальше по лесу. И Святой Дух сказал: «Вернись и подбери это». И я протянул руку и поднял ее. «Фильтр мыслящего человека. Вкус курящего человека». Я подумал: «Эта американская фирма продает замаскированную смерть своим же американским гражданам». «Фильтр мыслящего человека? Вы и вкус курящего человека?» Я был на всемирной выставке, где был Юл Брайан, Брайнер и другие, когда он брал все эти пробы. И он положил одну сигарету и протянул через мрамор, взял, снял никотин и нанес его на спину крысы, белой крысы. И через 7 дней она была так больна раком, что не могла ходить. И они сказали: «Знаете, говорят, фильтр, сказали, это уловка, чтобы продать побольше сигарет. Нужно определенное количество никотина, чтобы удовлетворить этого беса». Верно. А когда берешь сигарету с фильтром, то нужно сигареты 4 вместо одной. Это уловка, чтобы продать побольше сигарет. Не может быть дыма, если нет смолы, а из-за смолы у вас рак. Видите, что это такое? И слепые американцы, которые ждут, что им покажут какой-нибудь фокус, они на это попадаются. Ничего у вас не получится. Это смерть. Мне все равно, куда вы сунетесь. Смерть везде. Фильтр мыслящего человека. Мыслящий человек вообще не курил бы. Верно, если он вообще о чем-то думает. Я подумал, что это как раз можно применить и к церквам. Понимаете? Я думаю, есть ли у Бога фильтр? Да. И у каждой церкви есть фильтр. Верно. Они фильтруют входящих туда. И они также пропускают много смерти. Как можно деноминацию пропустить через Божий фильтр? Как это возможно? Как можно женщину с короткой стрижкой пропустить через тот фильтр? Скажите мне, как через него можно пропустить женщину, носящую брюки, тогда как для нее мерзость надевать мужскую одежду? Видите, Божий фильтр сразу же задержал бы ее. Он не пропустил бы ее внутрь. Но у церкви есть свои собственные фильтры. Так что я говорю, что есть настоящий фильтр мыслящего человека. Это Божье Слово. И он удовлетворяет вкус святого человека. Верно, святого человека. Не церковного человека, но вкус святого человека. Потому что он — это чистое, святое, непорочное Слово Божье. Есть фильтр мыслящего человека. И, член церкви, я советую тебе воспользоваться именно им, потому что она впускает этот мир, а один его комок — это смерть. Небольшая часть заквашивает, одна небольшая закваска квасит все тесто. То отнимет от этого одно слово или добавит к этому одно слово, участие того будет отнято из книги жизни. В Эдемском саду что стало причиной смерти и всех этих скорбей? Всех сердечных болей, всех умирающих детей — всей предсмертной хрипоты в горле, всех сирен скорой помощи, всех больниц, всех кладбищ, то, что Ева усомнилась в одном слове, не во всем нем. Это просто его исказило. Так вот, Бог сказал, человек там должен был соблюдать каждое слово Божье. Вот, это в начале Библии. В середине Библии пришел Иисус, и Он сказал, «Не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Не только частью их, а каждым. В конце Библии, Откровение 22, Иисус засвидетельствовал о самом себе. Откровение Библии — это Иисус Христос. И Он сказал, «Кто отнимет отсюда одно слово или добавит к нему одно слово, участие того будет отнято из книги жизни». Так вот, пройдите через этот фильтр мыслящего человека, и когда выйдете оттуда, у вас будет вкус святого человека. Верно. У вас будет освященный вкус. Сестра, носящая такую одежду, подумай об этом. Ты скажешь, «Я непорочна перед своим мужем, я непорочна перед своим парнем, я добродетельная девушка». Но как насчет того грешника, который на тебя посмотрел? Когда он будет отвечать за прелюбодеяние, кто это сделал? Видишь, ты будешь виновна. Посмотри, как это написано в слове, так что это, понимаешь? О, будь мыслящей женщиной. Будь мыслящим. Вы можете сказать, а, может, а что, если действительно окажется таким образом? Он так сказал, и ни одно слово не может не исполниться, понимаете? Недавно один великий человек сказал мне, позвал меня в свою комнату, сказал, «Я возложу на тебя руки, брат Бранхам. Ты губишь свое служение, проповедуя о таких вещах». Я сказал, «Любое служение, которое губится Словом Божьим, следует погубить». Понимаете? Он сказал, «Я возложу на тебя руки». Сказал, «Ты был послан молиться за больных». Я сказал, «Брат, ты веришь во все это?» Он сказал, «Нет, но это не наше дело». Я сказал, «Тогда чье это дело?» «А?» «Ну...» Он сказал, «Это дело пастора». Я сказал, «Посмотри на собрание». «Угу. Видите это? Видите?» Каждый год я езжу и проповедую обо всем этом. И я думаю, они уж точно это понимают. В следующем году я опять приезжаю, а там еще хуже. Видите? Видите? Это говорит о том, что много призванных, но мало избранных. Руководство — это Святой Дух, друг. Он поведет тебя и наставит тебя на всю истину, когда придет Он, Святой Дух. Теперь подумай об этом. Возьми фильтр мыслящего человека. Это Библия. Не ваше вероучение, не вашу церковь. Ты погибнешь. Возьмите фильтр мыслящего человека. Вот о чем не подумал этот парень. Он взял фильтр церкви. Он стал популярным, великим человеком. Но в аду он поднял глаза, находясь в мучениях. Итак, возьмите фильтр мыслящего человека. Иисуса Христа, Слово. И вы пожелаете иметь вкус святого человека, потому что он его удовлетворит. Если в вас находится Святой Дух, то это его удовлетворит. Если Святого Духа там нет, вы скажете, «А, я не думаю, что это имеет какое-то значение». Посмотрите, что вы тут сделали. То же самое сделала Ева. Вы опять в таком же положении. Так вот, продвинемся чуть дальше. Давайте возьмем, не будем больше об этом человеке, который не использовал фильтр мыслящего человека. Он отказался принять руководство Иисуса Христа вечной жизни. Теперь давайте возьмем другого богатого молодого предпринимателя, вельможу с такой же возможностью, которая была у этого человека. И приняв это, он принял руководство Христа. Так вот, в Библии есть два таких человека, о которых мы поговорим. Мы видим, что один отверг это. Теперь возьмем другого человека, еще одного богатого молодого предпринимателя и вельможу. И он принял это руководство. В Писаниях нам говорится об этом человеке. Если хотите это пометить, в Евреям 11:23 по 29. «Верую Моисей по вере, отказался называться сыном дочери фараоновой. Лучше захотел переносить страдания Божьи, почитая поношение Христова большими для себя сокровищами, нежели все египетские сокровища». Видите, он принял вечную жизнь. Моисей почел поношение Христова большими сокровищами, чем все сокровища этого мира. Моисей почел это за самое великое. А этот богатый человек? Нет. И Моисей был богатым молодым вельможей, который стал бы фараоном. Он был сыном фараона и был наследником престола. И он взирал на невозможное, на горстку месильщиков грязи, на горстку рабов. Но верою он видел обетование Божье через Слово, что его народ будет жить в чужой земле 400 лет, но будет выведен рукой крепкой. И он почел это, аллилуйя, за большие богатства, чем все египетские сокровища, ибо он оставил Египет, не зная, куда идет. Он был водим Христом, он оставил, и он был одной ногой на престоле, и он мог бы стать следующим фараоном в Египте. Но он предпочел поношение Христова. Поношение, называться чудаком, называться фанатиком, стать вместе с месильщиками грязи и фанатиками, потому что он увидел, что тот час, что обещанное исполнится Писание, исполнялось именно тогда. И, о, церковь, пробудись! Разве вы не видите сегодня то же самое? Тот обещанный час уже наступил. Почитайте поношение Иисуса Христа большими богатствами, чем все общение с кем-либо. Отец и мать — это церковь или что угодно. Следуйте руководству Духа. Давайте немножко проследим за этим Христом, несколько, за этим Моисеем некоторое время. Там я проследил. Проследим за его жизнью. Во-первых, когда он решился взять на себя поношение Христова и оставить свое образование, оставить всю свою мудрость, он был научен всей мудрости египтян, и всю свою популярность, свой престол, свой скипетр, свое царствование, свою корону, все, что у него было, он все это отверг. А тот другой человек возжелал этого и отказался от Христа. А этот человек отказался от того и принял Христа. И что сразу же произошло? Он должен был отделиться. Аллилуйя! Это слово означает «хвала нашему Богу». Очень плохо, что мы его забываем. Он отверг престолы и популярность. Он мог бы брать молодых девушек, жен, сотнями. И он мог бы иметь скипетр при «Египет правил миром». Весь мир лежал у его ног. И он был наследником всего этого. Но поскольку он смотрел в Писание и видел, в какое время он жил, и знал, что в нем было нечто, то предопределенное семя Божье начало действовать. Мне все равно, какими вы можете стать популярными или каким этим ты сможешь стать. Ты мог бы стать пресвитером, ты мог бы стать пастором, ты мог бы стать этим, тем или другим. Но если этому слову вечной жизни было предназначено Словом Божьим находиться в тебе, и ты видишь, что время близко, это начинает действовать, приходит вот так в движение, начинает выходить наружу, начинает это понимать. И он отказался называться сыном дочери фараоновой, потому что он почел поношение Христова большими сокровищами, чем все богатства Египта или этого мира. Он почел это. Взгляните, что он сделал. Он последовал за этим. Он сразу же был изгнан из своего народа, от тех людей, которые раньше любили его. Это может стоить вам всего, что у вас есть. Это может стоить вам семьи. Это может стоить вам дружбы. Это может стоить вам вечеринок и посиделок. Это может стоить вам место в ордене Киванисов. Это может стоить. Я не знаю, чего это вам будет стоить, но это будет стоить всего мирского или принадлежит этому миру. Вам придется отделиться от всего мирского. Вам придется это сделать. Моисей все отложил в сторону и пошел в пустыню с палкой в руке. Аминь. Проходили дни, один за другим. А интересно, считал ли он, что сделал ошибку? Нет. Очень часто люди стартуют и говорят: «О, я это сделаю, слава Богу, я это вижу». А стоит кому-нибудь посмеяться над вами и высмеять вас, наверное, я был неправ. Он сказал: «Те, кто не может выдержать наказание, это незаконно рожденные дети, а не дети Божьи». Видите, они были эмоционально возбуждены. Понимаете, семени, о котором я только что говорил, той души там не было с самого начала. Она была помазана Духом, и он совершал всевозможные вещи. О, вы и они, и когда помазан ваш Дух, вы можете. Это настоящий, истинный Святой Дух. И все равно вы можете быть от дьявола. О, вы скажете: «Брат Бранхам, лже-пророки». В Библии сказано: «В последние дни будут лже-пророки». Иисус сказал: «Восстанут лже-христы». Не лже-Иисусы, никто не станет, однако, это утверждать. Но лже-христы. Христос означает «помазанные». Ложно-помазанные. Они помазаны, но по сути, они обманщики. И совершают великие знамения и чудеса, Говорят на языках, танцуют в духе, проповедуют Евангелие. Иуда Искариот это делал. Симеон, или нет, прошу, Каиафа пророчествовал. Валаам, тот лицемер, безусловно, совершали всякие знамения. Все, все религиозные действия. Но понимаете, посадите семя сорняка и семя пшеницы на одной грядке, и полейте их водой, и помажьте их, они оба будут радоваться. Они оба будут расти благодаря ей, той же самой воде. Солнце светит на праведных и неправедных, и дождь падает на праведных и неправедных. Но по их плодам узнаете их. Как же вы можете оставаться в несоответствии со словом? Аминь. Понимаете, что я имею в виду? Вода сходит на праведных и неправедных, помазывает это. Иисус сказал, они придут ко мне в тот день, скажут, «Господи, Господи, разве я не изгонял бесов? Разве я не пророчествовал? Разве я не совершал великие дела во имя Твое?» Он скажет, «Вы, делатели беззакония, отойдите от меня, я даже не знаю вас. Идите в вечный ад, приготовленный для дьявола и его ангелов». Видите? Какое слово? Ложные. Напрасно поклоняются. Напрасно стараются. Зачем вы это делаете, когда это можно не делать? Зачем брать заменитель, когда небеса полны истинного? Понимаете? Вам не надо это делать. Так вот, мы видим Моисея, помазанного. Ничто не могло повернуть его назад. Его же братья отвергли его. Это его не остановило. Он пошел прямиком в пустыню. И однажды он встретился там с Богом лицом к лицу, когда огненный столб находился в кусте. Сказал, «Моисей, сними свою обувь. Земля, на которой ты стоишь, святая. Ибо я услышал вопли народа моего, и я услышал их стенания, и я помню мое обетование слова. И я сойду, я пошлю тебя туда вывести их». Конечно. Он встретился с Богом лицом к лицу. Он разговаривал с Ним. Он получил от Бога поручение. Бог опять пришел, тот же самый столб огненный, и подтвердил этого пророка, стоящего там на горе, чтобы доказать, что так и было, когда он совершал своими руками всевозможные чудеса и прочее. О, там были подражатели. О, еще бы. Там стояли Ямбрии и Иоанни, и сделали то же самое, что и те. Но кто был оригиналом? Видите? А откуда это началось? Пришло ли это от слова? То время наступило? А вы знаете, что то же самое опять обещано на последние дни? Как Ямбрии и Иоанни противились Моисею, так и эти люди, извращенные умом, в отношении истины. Видите, в последние дни. И делают то же самое, всему подражают. Прямо в той же канаве. Свинья идет в свою лужу, и пес на свою блевотину. И вы, пятидесятники, которые вышли из тех организаций много лет назад и прокляли их, ваши отцы и матери, а вы опять повернули назад и сделали то же самое, что сделали те. И теперь та же самая лужа и блевотина. Видите? Если церковь стошнила от этого в раннем пятидесятническом периоде, то сегодня ее тоже от этого стошнит. Понимаете? Однако так должно быть. Это шелуха. Должна появиться. Не могут быть только кисточки. Должна появиться шелуха, понимаете? Носитель. И вот мы живем в последние дни. Обратите внимание на все, обещанное на этот час. Взгляните, как этот Моисей был подтвержден. Знал. Когда он пришел туда, некоторые из его же братьев обратились против него, захотели создать организацию. Они сказали, «Ты ведешь себя так, будто только ты среди нас святой». «Все собрание свято», — сказали Корей, Дафан. «Давайте выберем человека и сделаем что-нибудь». Ох, Моисей, он... Ой, я ему сочувствую. Он пошел и сказал, «Господь!» Пал перед жертвенником и сказал, «Господь!» Бог сказал, «Отделись от них, мне это надоело». Просто разверз землю и поглотил их. Видите? Он знал свое поручение. Бог не имеет дела с организациями. Он не имеет дела с группами. Он имеет дело с отдельными людьми. Верно. Всегда, не в группах, отдельные люди, один человек. В последние дни он сказал, «Я стою у двери и стучу, и если кто-нибудь, не какая-нибудь группа, кто-нибудь услышит мой голос, я и услышит меня, я войду к нему и буду вечерять». Видите? Если кто-нибудь сможет услышать, как этот микрофон смог бы сейчас воспроизвести мой голос, если бы он не был устроен для этого? Я мог бы кричать в эту доску, что есть мочи, и ничего бы не было. Потому что это предназначенный, устроенный, созданный микрофон. И если Слово Божье в вас от предназначения Божьего в вас, «Мои овцы слышат мой голос. Они знают мой клич. За чужим не пойдут». Видите, прежде должно быть вот это. Все, кого Отец дал мне, они придут. Каждый из них, видите? И так он здесь идет дальше, конец жизни. Он прошел только, заметьте, когда он подошел к концу пути. И мы сейчас заканчиваем, потому что уже поздновато, без 25 минут 10. Обратите внимание, для дома это рано. Примерно в 2-3 часа мы начинаем говорить, слушай, становится уже поздновато, понимаете? Видите? Но я много раз проповедовал всю ночь, допоздна. Павел проповедовал это же самое Евангелие в свое время. И один молодой человек упал со стены и разбился. И Павел с тем же самым помазанием и с тем же самым Евангелием распростерся над ним своим телом, и он вернулся к жизни. Они были заинтересованы. Образовывалась церковь. Нечто происходило. Заметьте, что тут произошло. Моисей, когда он пришел, этот богач, когда он пришел, молодой начальник, о котором мы говорили, очень религиозный и принадлежал к церкви и все такое. Замечательный, образованный, замечательный предприниматель и все такое. Когда он подошел к концу пути, он закричал, «Некуда шагнуть! Где же было его руководство?» Им руководила его церковь, которая мертва, им руководил этот мертвый мир, и ему не во что было войти, как только в то, что приготовлено этому миру. Ад. Но вот Моисей, верный слуга, который почел поношение Христова большими сокровищами, чем все богатства Египта. Он подошел к концу пути, 120-летний старик, поднялся на гору, а он знал, что ему предстояла смерть, и он посмотрел на обетованную землю. И он взглянул, и там около него стоял его руководитель, скала. Он ступил на эту скалу, и ангелы Божьи унесли его во славу, славу Божью, на лоно Божье. Почему? 800 лет спустя его по-прежнему вел его руководитель. Мы видим, что на горе Преображения он стоял там с Илией и разговаривал с Иисусом, прежде чем он пошел на крест. Через 800 лет после смерти, что он тот самый, он почел поношение своего служения большими сокровищами, чем вся мирская популярность и все мирские деньги. Его руководитель по-прежнему вел его. О, вот это да! Его вели, его руководитель, он провел через смерть, тени смерти, его вели до могилы. Сотни лет спустя, вот он опять предстал, потому что в своей юности он выбрал руководство Святого Духа. Его имя будет великим, когда не останется ни Египта, ни сокровищ, когда пирамиды станут прахом, и когда Египта больше не будет существовать. Моисей будет бессмертным среди людей, потому что он принял руководство Христа вместо того, чтобы идти тем путем, которым шла его церковь. Есть другие, которые сделали то же самое. Посмотрите на Еноха. Он ходил с Богом 500 лет, и потом он получил свидетельство, что он угодил Богу. Бог это подтвердил и сказал, «Тебе не нужно умирать, просто взойди сегодня домой». И он взошел. И Илия, отругав женщин с короткими стрижками и так далее, так, как у него получилось в его день, накрашенных Иезавелей, когда он от этого просто устал и сделал все, что мог, и все эти священники смеялись над ним и все остальное. Однажды он спустился к реке, а сразу на другой стороне реки к кусту были привязаны кони, огненная колесница и огненные кони. Он взошел на нее и сбросил свою одежду на следующего после него пророка и взошел в небеса. Он принял руководство вечной жизни, потому что это был Христос в Илии. О, так точно! Что это означало? «Последуй за мной». Так вот, вы должны выбрать своего руководителя. Ты должен его выбрать, друг. Посмотрите в Божье зеркало, в Библию, и увидите, где вы сегодня находитесь. Один небольшой рассказ. Однажды в сельской местности жил один малыш. Он никогда не видел зеркала. И он приехал в город к сестре своей матери. И у нее дома было... А в старомодных домах зеркало было на двери. Не знаю, помните вы это или нет. Но этот мальчик, он никогда не видел зеркала. И вот он играл в доме, и он посмотрел на... Что? Он посмотрел на того мальчика, он помахал рукой, и тот мальчик помахал рукой. Он дернул себя за ухо, и тот мальчик дернул себя за ухо, и так далее. Он подходил все ближе и ближе, и он повернулся и сказал, «Мама, это же я! Это же я!» Как выглядите вы? За кем вы следуете? Что мы сделали? Вы должны выбрать своего руководителя. Выберите сегодня. Выберите жизнь или смерть. Ваш выбор определит ваше вечное место назначения, то, что вы выберете. Помните, Иисус сказал: «Последуй за мной», и сегодня вас призывают сделать это. А чтобы последовать за Ним в вечную жизнь, вы должны прийти на Его условиях. Это верно, по слову. Не по какому-то вероучению, не по общественному мнению, не согласно тому, что думает об этом кто-нибудь другой, но согласно тому, что сказал об этом Бог. Вы скажете: «Брат Бранхам, я знаю очень хорошую женщину. Она делает вот так. Я знаю мужчину, который пережил вот это. Я не могу ничего поделать с тем, что они сделали». Божье слово. Он сказал: «Да будет слово каждого человека ложью, а мое истиной». Вы должны прийти на Его условиях, прийти согласно Его требованиям, по слову. Нельзя прийти через вероучение, нельзя прийти через деноминацию. Его так не смешаешь. Вы можете сделать только одно — принять Его на Его условиях, что вы согласны умереть для самого себя и всех своих мыслей и последовать за Ним. «Избавься от всего мирского и последуй за Мной». Я знаю, брат, что это строгое, резкое послание. Но я не приехал сюда, подобрав проповедь под людей, чтобы им просто попеть, повосклицать, покричать. Я был на собраниях язычников, где они делали то же самое. Я заинтересован в вашей жизни. Я слуга Божий, который однажды должен будет отвечать перед Богом. И служение, данное мне Господом, доказывало само себя перед вами тысячи раз. Помните, Иисус сказал: «Последуй за Мной, последуй за Мной, избавься от своего и последуй за Мной». И только так можно получить вечную жизнь. Это единственное средство, которое Он дал этому человеку. Это единственное средство, которое Он дал этому предпринимателю. Это единственное средство, которое Он дает любому. Его выбор, Он принимает решение, оно каждый раз совершенно. И мы должны следовать за Ним. Только так можно получить вечную жизнь. Поэтому руководство Божье — это следовать за подтвержденным Святым Духом словом этого часа. Склоним головы. Я хочу задать вам вопрос, и я хочу, чтобы вы были очень искренними. Я попрошу сестру наиграть мне «Слышу я призыв Иисуса». Я хочу сделать старомодный призыв к алтарю. И, брат, сестра, как мы видим, только посмотрите, что сегодня происходит. Теперь, склонив головы, просто задумайтесь на минутку. Посмотрите, что происходит. Вы читали на прошлой неделе в газете, что сказал тот человек в Англии? Что распятие Иисуса Христа было всего лишь подвохом, что он с Пилатом его просто инсценировали. Вы видели, что сказал этот американский теолог? Он сказал, что Иисуса просто усыпили с помощью мандрагоры. Многие из вас, теологов, знают, что еще там в Бытие говорилось о растении мандрагоры. Оно усыпляет так, как будто ты умер. 2-3 дня сердце почти не бьется. А когда ему дали уксус с желчью, они сказали, это было растение мандрагоры. И его положили туда в могилу, и он проспал там 3 дня. И, конечно, когда они туда пришли, они увидели, что он уже там расхаживает. Вы можете себе такое представить? Теологи, семинарии. Вот, притворная вера. Тогда как же вообще? Во-первых, в Библии сказано, что он от этого отказался, когда ему в рот давали уксус с желчью. И еще одно. Если это так, тогда почему те ученики, которые пришли и украли его, почему же они в мученичестве отдавали за него свою жизнь? И погибали, считали себя недостойными даже умереть так, как он умер. Их переворачивали вниз головой и боком на крестах и так далее. И если бы они были знали, что он был лицемером, и что они сами лицемеры, то как они смогли бы так отдавать за него жизнь? О, вы видите? Вот в такое интеллектуальное время мы живем. Образование, цивилизация и сегодняшнее современное течение — все это от дьявола. Цивилизация от дьявола? Так точно. В Библии так сказано. В этой цивилизации смерть. Будет ли у нас такая цивилизация в другом мире? Никак нет. У нас будет совсем другая цивилизация. Образование, все эти вещи, они от дьявола. Наука извращает естественное, создавая что-то другое. Посмотрите, что они сейчас с вами сделали. Когда молодые женщины в Reader's Digest писали неделю, по-моему, в позапрошлом месяце, в Reader's Digest писали, что молодые мужчины и молодые женщины вступают в средний возраст. У женщин менопауза наступает в возрасте от 20 до 25 лет. Еще одно поколение, от них останется одно только... О, это будет ужасное зрелище. Видите? Какие будут создания? Мягкотелые, противные. Посмотрите на душу и дух. Посмотрите, каким стал дух в церкви. Скрещенный, породнившийся с этим миром. О, что за час! Бегите, дети, бегите, бегите ко Христу. Придите ко Христу, пусть Он ведет вас. Пока у нас склонены головы, закрыты глаза, и, пожалуйста, склоните также и свое сердце. Сделайте это. Я хочу задать вам вопрос. Вы действительно видите, какие вы перед Богом? И вы чувствуете, что вы не такие, какими вы должны быть в этот час, потому что восхищение может наступить в любую минуту. Понимаете, оно наступит. Будет только, если то высказывание, что я недавно сделал, истинно, то из живущих только человек 500 будут в восхищении. Они изменятся. Ведь если взять вместе весь христианский мир, католиков и всех, то только 500 миллионов людей, понимаете, исповедуют христианство. А если один из миллиона, то будет 500 человек. Столько людей пропадает каждый день по всему миру, о которых мы вообще ничего не знаем. Видите, оно наступит, а вы даже и знать этого не будете. Люди будут дальше проповедовать и говорить, видите, а все это будет в прошлом. Как Иисус сказал, они спросили, ученики спросили, почему книжники говорят, Илия должен прийти прежде? Он сказал, он уже пришел, а вы его не узнали. Но они с ним поступили, как и было сказано, что они поступят. Вы знаете, что вы не в порядке перед Богом, и вы хотели бы, чтобы вас вспомнили перед Богом, чтобы Бог привел ваше сердце в порядок перед Богом. Поднимите прямо сейчас, просто в смирении, свои руки. Кто бы вы ни были, вы сделаете это. Скажите, «Я подниму руки к Богу». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Вы смотрите в зеркало? Я спрашиваю вас во имя Христа. Вы смотрите в Божье зеркало?
Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, went about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Я хочу спросить об одном. Кто из вас здесь пятидесятники? Поднимите руку, пятидесятники. Практически все. Так вот, кто из вас здесь утверждает, что он христианин? Поднимите руки, где бы вы ни были. Утверждаете, что вы христиане. Знаете ли вы, что в Библии говорилось об этом, что это произойдет? Это даже произошло в Ветхом Завете, когда они не знали, что им делать. Как им избежать предстоящей осады? Дух сошел на человека, и он пророчествовал, и сказал им, где встретить врага, и как, чем победить врага. Это было в Ветхом Завете так же, как и в Новом. Вот, кто-нибудь может сказать, тот человек, о, это не было правдой. Но что, если это правда? Вы скажете, «О, я уже раньше это слышал». Но что, если это так? Понимаете, тогда это доказывает, что здесь многим нужно изменить сердце, если это говорит Святой Дух. Кое-что требует действий. Так что теперь это ваше дело.
That's what he called you just then. To thee, O Lamb of God.
Я выну то сердце упрямое и вложу сердце плотяное, которое отдастся мне. Понимаете?
Come just as I am, thou wilt receive. Will you make your choice tonight? You can do either one you want to.
Любовь. Вы скажете, я уже раньше это слышал, но, может быть, сейчас вы слышите это в последний раз? Старомодные призывы к алтарю. Они сегодня вышли из моды, но Бог по-прежнему действует через них. Разве вы не чувствуете, как Он сходит на тебя, церковь? Иду. О, подумайте сегодня, сердца становятся каменными, наполняются этим миром. Безразличные, церковные члены, тепловатые, как этот богатый юноша, и не знают, что Великий Святой Дух стоит, стучится в дверь в этом лаодикийском периоде. Кто услышит голос мой, слово, откроет сердце свое, в того я войду и буду вечерять с ним. И Дух проговорил через этого брата несколько минут назад, сказал, «Я выну из вас то сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Чуткая к Богу. Посмотрите, как сейчас стало. Только интеллектуальное, эмоции. Видите? Неотзывчивое сердце, исполненное любви и мягкости к Христу. Вы хотите такое сердце? Как же вы предстанете перед Христом с умозаключением о Нем? Вы должны принять вечную жизнь.
The preparation is made through the blood, and that thou bid, what did he do? Shed his blood, and now bidding you come to thee, O Lamb of God, I come.
Давайте сейчас все христиане просто поднимем в тишине руки и помолимся. О Боже, пожалуйста, Господь, воззри на этот день, в котором мы живем. О, так трудно, Отец. Сатана столько всего сделал с людьми. Их сердца окаменели. Твой Дух ясно говорит. Твое Слово изрекается, подтверждает. Но старомодное переживание рождения заново, они оно превратилось в какое-то деноминационное умственное понятие. Много музыки, много восклицаний и много шума. Но на самом деле, то сердце плотяное, тот дух, та вечная жизнь — все это, конечно, стало чуждым церкви. Боже, мое сердце разрывается, а я — грешник, спасенный Твоей благодатью. Мне становится так плохо, Отец, когда вижу церковь, за которую Ты умер, церковь, которую Ты стараешься искупить. Я вспоминаю то видение, которое Ты недавно показал о церкви Соединенных Штатов и других стран. Это был такой ужасный стриптиз под рок-н-ролл. Но где-то там я увидел, как выходит другая, благословенная. Я молю, Отец, чтобы, если сегодня здесь есть те, кто предназначен к жизни или хотел бы ее принять, чтобы именно в этот час они это сделали. Даруй это, Господь. Сокруши сейчас каменное сердце, старое мирское сердце. И если они хотят покоя, хотят чего-то удовлетворяющего, того, что дает уверенность, пусть они примут сегодня руководство Христа, чтобы прийти к покою, превосходящему все разумение, к радости неизреченной и полной славы, или даже к тому, чему не может причинить вред даже сама смерть. Даруй это, Отец. Итак, пока подняты руки, я хотел бы знать, кто из вас в этом здании сейчас просто сказал бы «Я встану». Так вот, мне не важно, кто сидит рядом с вами. Это Божье обращение к вам. И вы действительно хотите быть настоящим христианином. Понимаете, любое что, и все меньше этого, является подражанием. О, тогда я бы лучше просто ушел и был в миру. Думаю, что вы тоже так сделали бы. Так вот, просто исследуйте себя словом, посланием. Исследуйте, каким должен быть настоящий христианин. Крепким, любящим, не таким, как это современное христианство. Оно ведь мягкое, уступчивое, полумертвое, сгнившее, скрещенное. Видите? Это не настоящее христианство. Живут как попало и принадлежат к церкви. Вы разве не хотите того сладостного общения с Христом, Святым Духом, чтобы вы, к соответствию вашего же сердца, Слову, входите прямо во Христа? Если вы этого хотите и желали бы, чтобы Бог увидел вашу позицию прямо сегодня в этой группе людей, сделайте это, пожалуйста. Вы скажете, разве это имеет какое-то значение, брат Бранхам? О да, безусловно, имеет. Если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед Отцом моим и святыми ангелами. Но кто будет исповедовать меня и стоять за меня на этой земле, за того я буду стоять в той земле. Я исповедую его перед Отцом моим. Так вот, кем бы вы ни были, женщина, мужчина, мальчик или девочка, кем бы вы ни были, христианин или не христианин, служитель, диакон, кем бы вы ни были, если в эту минуту вы просто будете верить от всего сердца и сделаете сейчас вот это, просто сказать этим Богу, что вы искренние. «Боже, послушай, я пятидесятник?» Скажете вы. «Я такой-то?» Или кем бы вы ни были. Я исповедую, что танцую в духе? Но, брат Бранхам, я думаю, что если у нас это есть, то мы имеем его. Нет, не имеете. Если вы верите, что я Божий пророк, то послушайте мои слова, понимаете? Это обольщение этого дня. В Библии сказано, что это будет настолько близко, что, если возможно, были бы обмануты и избранные. Избранные до глубины души. Но если вы танцевали в духе, а по-прежнему в мирском, что-то здесь не то. Вы говорите языками. Павел сказал, «Я могу говорить языками человеческими и ангельскими, и все равно быть даже не спасенным». Угу. При том и другом, видите? У меня могут быть всевозможные эмоции. Я могу иметь веру, я могу проповедовать Евангелие, я могу раздать все свое имение, чтобы накормить нищих, я могу нести слово на миссионерских полях по всему миру, и все равно я — ничто. Понимаете? Главное — то, что внутри внутреннего, брат. Это когда умираешь, дух освобождается, он улетает, но твоя душа живет. Понимаете? Теперь посмотрите на себя. Действительно, являешься ли ты истинным библейским христианином, исполненным любви Божьей? Помните, в Библии сказано, что в последние дни, когда это произойдет, он сказал, «Ангел, что ставил знаки, прошел по церквам, прошел по городам и поставил печать только на скорбящих и воздыхающих о мерзости, которая совершалась в городе». Правильно? Иезекииля 9, мы знаем, что это истина. «Ангел, что ставил знаки, вышел и сделал знак на их голове, челе, поставил на них печать, скорбящие и воздыхающие. После этого пришли поражающие ангелы с четырех углов земли, которые придут очень скоро. Мы видим, как это приближается. Надвигаются войны, которые погубят всю землю. Они могли коснуться всего, за исключением тех, у кого был знак. Теперь выберите, беспокоится ли ваше сердце о грешниках и о состоянии церкви и людей настолько, что вы скорбите и воздыхаете об этом днем и ночью? Если нет, то у меня стоит вопрос. Это Писание? Вы встанете и скажете: «Дорогой Боже, я стою не потому, что брат Бранхам так сказал, но я услышал, что так говорит его слово, и я это сделаю. Перед Тобой, Господь, я стою. Я в нужде, Господь. Ты удовлетворишь сейчас мою нужду здесь, на этом месте. Я стою». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Я в нужде. Я хочу, чтобы ты смиловался надо мной. Благословит вас Бог. Я хочу быть таким христианином, который... Итак, запомните, человек, стоящий рядом с вами, такой же, как и вы. Я хочу, чтобы вы просто протянули руку и взяли его за руку. Сказали: «Брат, сестра, помолись за меня сейчас. Я хочу, чтобы ты за меня помолился. Я...» Просто скажите это со всей христианской искренностью. «Помолись за меня. Я хочу быть в порядке перед Богом. Помолись за меня, а я помолюсь, чтобы Бог дал тебе эту возможность». Я знаю, что мы... Нам здесь уже недолго осталось, вы это видите. Мы в конце времени. Все, кто в это верит, скажите «Аминь». Мы... Ничего не осталось. Все кончено. Церкви устремились в Экуменический совет. Мир, он... Послушайте, вы знаете, что Господь говорит о Лос-Анджелесе и об этих городах здесь? С ним покончено. Вы помните, что я говорил вам около 2 лет назад о том, что будет землетрясение в Канаде, на севере, на Аляске? Я также говорю вам, что Голливуд и Лос-Анджелес соскользнут в океан. Калифорния, ты обречена. Не только Калифорния, но и ты, мир, ты обречен. Церковь, если ты не приведешь все в порядок перед Богом, ты обречена. Так говорит Святой Дух. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я использовал это имя, и это не сбылось? Спрашиваю вас, вы знаете меня 20 лет. Говорил ли я вам когда-нибудь во имя Господа то, что не исполнилось? Если все, что я предсказывал вам, происходило, то скажите «Аминь». Видите? Уверяю вас, настал тот час. Вы лучше приводите все в порядок. Все мы. Теперь пусть все молятся друг за друга. Дорогой Боже, когда мы стоим сегодня вечером здесь, умирающие люди, наши лица обращены к земле, к праху. Мы только что... Ты дал нам эту резкую проповедь, Господь. Мы видим пример двух человек. Один из них, являясь религиозным человеком, ходил в церковь, но отверг, чтобы его вели к вечной жизни. А другой отверг мирскую славу и обратился к вечной жизни. И мы видим сегодня состояние их обоих. Согласно Библии, богач в мучении, а Моисей во славе. Отец, мы хотим быть как Моисей. Мы хотим, чтобы Твой Святой Сын, Иисус Христос, вел нас к вечной жизни. Даруй ее сегодня нашим сердцам, Господь. Вырви старое каменное сердце. Вложи в нас новое сердце, сердце плотяное, сердце, с которым Ты можешь говорить и общаться. И мы не будем высокомерными или выскочками. Пусть Святой Дух не уходит никогда, Господь. Пусть Он придет и поставит этих людей. Проговори к ним, разорви их каменную волю и вложи волю Божью. Спаси каждого, Отец. Даруй нам от Твоей любви. Приведи нас в такое состояние, Господь, чтобы мы ушли от всякой эмоциональности и вошли в настоящее, постоянное чувство искренности, в глубину Духа, в богатство Бога, Царство Духа в наших сердцах. Даруй это, о великий руководитель, великий Святой Дух, прежде чем ты улетишь в небеса со своей церковью. О Боже, пусть я буду идти, Господь. Не оставь меня, Иисус. Дай мне уйти с тобой, Отец. Я не хочу остаться здесь, на этой земле, и смотреть на эти надвигающиеся скорби. Я не хочу остаться здесь, в этом сумасшествии. Я не хочу находиться здесь, когда ужасные явления, люди лишаются рассудка. Мы смотрим, как мужчины хотят вести себя как звери и выглядеть как звери. И женщины хотят выглядеть как животные, с красками на лицах. знаем, что все это предсказано. Вот из-за чего все будет. Они настолько обезумеют, что появится саранча с женскими волосами, чтобы преследовать женщин, и с львиными зубами, и все, что ты сказал. Люди полностью сойдут с ума. Мы видим, что это начинается уже сейчас, Господь. Помоги нам. Возврати нас к здравому уму Христа Иисуса, Господа нашего. О, великий руководитель вечной жизни, мы принимаем сегодня Твое обетование, Отец. Я умоляю за этих людей. Я умоляю за каждого из них. Во имя Иисуса Христа, Господь. Я молю, чтобы Христос, Сын Божий, вошел в сердце каждого из нас, Господь, и воял нас, и сделал из нас новые творения в Иисусе Христе. Даруй это, Господь Бог. Мы любим Тебя, и мы хотим, чтобы наш нрав, чтобы в нас произошла перемена, чтобы мы могли быть Твоими детьми. Чувствовали, как Твой Дух движется в наших сердцах, Господь, смягчая нас и давая нам осознать, что мы живем в этом безумном веке. Даруй это, Боже. Когда мы видим молодых женщин, настолько уловленных в паутину дьявола, молодых мужчин, извращенные умы, детей, наркоманов, курят сигареты, пьют, аморальные, Эдем сатаны. Боже, Тебе понадобилось 6000 лет, согласно Библии, чтобы воздвигнуть Эдем, и Ты поместил в него своего сына и его жену, его невесту, управлять им. И сатана пришел и извратил его. У него было 6000 лет, и он выстроил свой интеллектуальный Эдем через науку и образование и так называемый интеллект. И он выстроил его, сделав скопищем смерти. О, Боже, возврати нас обратно в Эдем, Господь, где не будет смерти, где не будет скорби. Даруй это, Господь. Мы стоим смиренно, ожидая, чтобы второй Адам пришел за своей невестой. Сделай нас его частью, Отец. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Вы любите Бога, вы чувствуете, вы осознаете, что я пытаюсь вам сказать? Если вы понимаете это, просто поднимите руки и скажите: «Я понимаю, что ты пытаешься сказать». Вы видите безумие этого века? Посмотрите, ведь все кончено. У людей уже нет даже здравомыслия. Все кончено. Где наш... даже лидеры? Посмотрите на нашего президента. Если хотят коммунизма, то пусть будет. Как хотят люди, пусть так и будет. Где наши Патрики Генри, наши Джорджи Вашингтоны? Где же наши лидеры, которые могут отстаивать принципы? У нас их больше нет. Где же наши церкви, наши служители? Принимают людей просто на основании исполнения запрета. Или приходят, присоединяются к церкви и сделают вот это, или переживут какое-нибудь ощущение, или что-то такое. Где же те мужи Божьи, тот пророк, которые могут выступить и осмелиться противиться, воспротивиться всем мирским вещам? Где же те люди чести? Где же они? Они настолько размякли от умственных понятий и прочего, что их уже не осталось. О, Боже, смилуйся над нами! Эти ужасные явления, надвигающиеся на землю. Вы видите, как люди уже входят в это. Это умопомешательство. Но когда все это обрушится, церкви уже не будет. Боже, дай нам оказаться там. Такова моя молитва великому сверхъестественному существу, присутствующему сегодня в этом здании, этому великому Христу, по-прежнему имеющему вечную жизнь. Я молю Тебя, Христос, когда я здесь открытыми глазами смотрю на церковь, которую Ты искупил своей кровью. Боже, не дай ни одному из нас погибнуть. Мы хотим быть в порядке перед Тобой. Поэтому очисти нас, о Господь, от всех наших беззаконий. Забери наши грехи и прочее. Мы видели, как Ты исцелял наших больных. Даже воскрешал у нас мертвых. По молитве возвращались к жизни. И мы видели, как происходят все эти вещи, Отец. Теперь возврати нас к жизни духовно. Возврати нас к осознанию вечной жизни через Христа Иисуса. Даруй это, Отец. Я предаю все это Тебе во имя Иисуса Христа.
offer us up. God be with you till we meet again. Raise your hands out till we
Брат Солано, пусть следующий подойдет. Нет, благословит тебя Бог.